Ну, давайте я начну. Здравствуйте. Значит, я хочу честно сказать, что тема этого доклада родилась в известной степени случайно. Сначала Александр Николаевич любезно предложил мне выступить на семинаре, чтобы обсудить что-нибудь про гомологию элементов черепа. Вот. Я честно сказал, что в ближайшее время я к серьезному разговору про череп не готов, но вот предложил взамен темы, в которых мне приходилось разбираться, в частности, потому что я готовил по ним научно-популярные обзоры. С другой стороны, с анатомией черепа это тоже связано, но потому что большая часть черепа сделана из нервного гребня, и сейчас появляется тенденция к появлению чисто сравнительно анатомических работ, где, значит, рассматривается гомология разных элементов черепа, допустим, черепа амфибий, именно с позиции того, из каких потоков, сегментарных потоков нервного гребня они образовались. Есть, скажем, такая работа Гросса и Ханкина 2008 года. Но вот то, что я сейчас буду говорить, это некоторое вступление. Вот, значит, я бы здесь сделал в начале речи два, так сказать, дисклеймера. Но, во-первых, здесь, в общем, нет никакого элемента оригинального исследования, в отличие от того раза, когда я рассказывал про сегментацию головы, это именно обзор. Вот, я попытаюсь сказать, что происходит в этой области вот сейчас, в начале 21 века, но как-то это упорядочу. Вот, а всякой оригинальности постараюсь избежать, потому что я все же не нейробиолог. Вот. И, значит, второе, в этом докладе я не буду обсуждать палеонтологический материал, потому что когда я его готовил, я понял, что тогда это разрастется до совершенно безбрежных размеров, если начать обсуждать всяких юнозоев, витуриколи и тому подобные находки. А к тому же здесь прямо на факультете есть люди, которые разбираются в этом гораздо лучше, чем я. Вот. Так что про палеонтологию здесь разговор почти не будет. Но вот дальше я немножко скажу о проблеме происхождения нервной трубки. Ну, мы все хорошо знаем, значит, иногда даже этому кого-то учим, что нервная трубка – это один из главных признаков типа Фордовых, но при этом, в общем, до сих пор в книжках нет ясности про то, почему именно трубка и откуда вообще она взялась. Я начну с достаточно общеизвестных вещей, начну с того, что покажу вот эту картинку, да, современного эволюционного древа двусторонних симметричных животных, очень сильно упрощенного, но вот две главные ветви, огромная ветвь первичнородных и относительно маленькая ветвь вторичнородных. Первичнороды делятся на линяющих животных и группу, которая называется или спирали дробящиеся, спирали или вот трухозоа. Вот, про них сейчас говорить не придется, но для общей картины. Вот. А вторичнороды – это ветвь, к которой бесспорно относятся только три типа, соответственно, хордовые, иглокожие и полухордовые. И все. Есть еще все ксенотурбелиды, с которыми ситуация немножко более сомнительна, про них я вынул чуть позже. Вот. Но это общепринятая на данный момент версия эволюционного древа самих вторичнородов. Значит, вот две главные ветви. Вот эта ветвь называется амбулакрария, по амбулакральной системе к ней относятся полухордовые и иглокожие. Вот это объединение хорошо поддерживается и сейчас является общепринятым. Значит, существенным общим признаком этой ветви является дипребовообразная личинка с тремя парами целомов и десничными шнурами, которая, по-видимому, у всех личинок полухордовых и иглокожих гомологична. У хордовых такой личинки нет. И, значит, ветвь хордовых. Современная версия эволюционного древа хордовых выглядит вот так. Самая базальная группа вот это черепные, а оболочники и позвоночные ближе друг к другу, они образуют ветвь, которая в современной литературе называется альфакторис, то есть буквально животное с органом обоняния. Когда я смотрел литературу на эту тему, то с удивлением обнаружил, что название это альфакторис придумали не молекулярные биологи, которые подтвердили существование этой группы, а придумал его Ричард Джефферис, известный британский палеонтолог, который долгое время выводил, ну и сейчас, кажется, продолжает выводить хордовых от иглокожих. Вот это он в 91 году опубликовал работу, в которой было написано, что позвоночные оболочники ближе друг к другу, чем вливаясь этим групп ланцетнику. И название альфакторис принадлежит им. Просто дело в том, что тогда на это не обратили внимания, а когда появились молекулярные биологические подтверждения, то вот существование такой группы стало общепринятым. Но Здесь я сказал то же самое, что сказал Александр Николаевич Кузнецов 2 или 1.5 года назад в рассказе о происхождении Кордовых, я обсуждал из теории 5 Кордовых, я вообще буду время от времени на эту работу Кузнецова ссылаться, что картинка филогенетических отношений более-менее ясна, она устоялась и вполне вероятно, что уже не изменится. Вот. А вот откуда взялись те или иные органы, вот, органы плана строения, в том числе откуда взялась нервная трубка, это до сих пор не совсем понятно. Вот. Здесь я пытаюсь пойти от частного к общему. Я поговорю сначала о современном состоянии одной частной проблемы, а именно проблемы смены сторон тела, дорзальной и вентральной сторон Кордовых. А потом попробую вписать это в некоторый более широкий концепт. Вот. Но, значит, что касается проблем смены сторон тела, здесь я опять начинаю с общеизвестных вещей. Вот, все работы на эту тему, совершенно все, начинаются со ссылки, с одной и той же ссылки на работу Этьена Дюфруа Сен-Теллера 1722 года, в которой он сравнил позвоночное с перевернутым насекомым. Вот. Ну, эта схема из работы Джона Герхарта, американского эмбриолога, которого я буду еще сегодня упоминать, где, значит, это символически изображается. Но вот направление течения крови у позвоночных по брюшной аорте вперед, по спинной аорте назад, у беспозвоночных обычно наоборот. Но, собственно, значит, собственное расположение нервной трубки, это хорошо известные вещи, про которые в этой аудитории вряд ли есть смысл подробно рассказывать. Значит, дальше попробую сделать маленький микроскопический исторический обзор. Вот. История развития гипотезы смены сторон тела у Кордовых. Начиналось все в 19 веке с предположения, что Кордовы – это, грубо говоря, перевернутые членистые в кюбернском смысле, то есть или перевернутые почки черви, или перевернутые членистоногие. Вот. В этом духе рассуждал еще Сен-Теллер, дальше была очень подробная гипотеза Дорна, вот, там Пэттона, Гаскелла, Семпера и всяких таких авторов, которые вот еще в 19-м, в начале 20 века писали о том, что Кордовы это или перевернутые кольчатые черви, или перевернутые хелицерога, вот, или перевернутые ракообразные, или вот что-то в таком духе. В то время такие гипотезы были очень популярны. Вот. Значит, дальше в конце 19 века появилась антитеза, которая была связана главным образом с тем, что начались исследования эмбриологии полукордовых. Вот. Как мы сейчас знаем, это группа вторичного рода, близкая к кордовам, и вот эмбриологи, которые исследовали полукордовых, эмбриологи, которые в 90-х годах 19 века исследовали полукордовых, это главным образом 2 человека, Уильям Бенсон и Томас Хантморн. Оба в дальнейшем оставили эмбриологию, и оба в дальнейшем стали великими учеными в науке, которую Бенсон назвал генетикой. Не знаю, почему так совпало, но вот основные работы по полукордовым в этом периоде – это именно их работы. Хотя они никак не были связаны, Бенсон работал в Англии, а Морган в Америке. Вот. Значит, они описали развитие полукордовых, показали, что у них идеальное дробление, как это мы сейчас называем, и вообще развитие похоже на развитие примитивных кордовых, а к тому же еще есть структура, очень похожая на нервную трубку. Вот. А у полукордовых эта структура, похожая на нервную трубку, находится как раз на спинной стороне тела. Вот. И поэтому Бенсон и Морган, особенно Бенсон, сказали, что, значит, ближайшие родственники кордовых это полукордовые, а никакой инверсии вообще нет. Такая идея тоже держалась очень долго, например, уже в конце 20 века ее, по-моему, до самого конца поддерживал известный австрийский зоолог Сабини План. Вот. Потом, в начале 20 века, утвердилась система Карла Гроббена, который разделил двусторонне симметричных животных в 1908 году на первичнородных и вторичнородных, стало понятно, что между ними глубокое биологическое различие. Вот. После чего, естественно, поскольку и кольчатые черви, и членистоногие – это первичные роды, всякие гипотезы выведения кордовых от них утратили популярность. Вот. И где-то вот на протяжении большей части 20 века гипотеза смены сторон тела у кордовых обычно преподносилась как какой-то такой факт, интересный только с точки зрения истории науки, что-то морально устаревшее. Вот. А идея, что кордовы произошли от каких-то других вторичных родов, инверсии не предполагала. Вот. Следующий шаг, это как бы ацетазоканестезия. Вот. Следующий шаг сделал в 1977 году Владимир Васильевич Малахов, который совместил вот эти вот две идеи. Раньше эти две идеи считались противоречивыми друг другу, Малахов их совместил. Он сказал, что кордовы это такие действительно перевернутые животные, но не перевернутые членистоногие или кольчатые черви, а перевернутые вторичные роты. Значит, подтверждения у Малахова были в основном эмбриологические. Я их не буду подробно разбирать, но вот эту картинку покажу. Вот картинка из Малаховской републикации 96-го уже года. Значит, мы знаем, сейчас я объясню, почему она интересная и почему я хочу на ней остановиться. Сначала давайте просто на нее посмотрим. Вот мы знаем, что для типичных яйцеклеток животных характерна анимально-вегетативная полярность, значит, есть анимальный полюс, в области которого располагается ядро, и там в целом выше физиологическая активность. Есть вегетативный полюс, на котором скапливается желток, иногда эта полярность исчезает, как, например, у насекомых, но у большинства крупных двусторонних симметричных животных она есть. Соответственно, когда яйцо дробится, то на дробящемся зародыше под бластуле и в бластуле сохраняется, анимально-вегетативная полярность сохраняется, и во всех случаях, когда эти вещи можно быть как-то сопоставить, я вам скину потом, если нужно, но можно как-нибудь потише ее. Да, анимально-вегетативная полярность сохраняется, и во всех случаях, когда это можно сопоставить, анимальные полушария соответствуют эктодерме, а вегетативные вот, вегетативные впячиваются, эктодерма, которая образует анимальные полушария, вот, энтодерму окружает, вот, ну или энтодерма впячивается сама при ингуляционной деструляции, или эктодерма ее оползает при эпиболической деструляции, это сейчас не важно. Вот. В общем, вегетативное полушарие оказывается внутри, превращается в энтодерму. Здесь образуется гластопор, по краям которого, собственно, обычно и накладывается нервная система у тех, у кого она централизована. Вот. Значит, важно это потому, что вот у обоих животных, которые здесь сопоставлены, центральная нервная система, нервная трубка у оболочников и нервная тяжка у гонопор, они расположены на вегетативной стороне зародыша. Вот здесь вегетативная сторона трансформируется в спинную, и на ней располагается нервная трубка, вот она. А здесь вегетативная сторона, вот она, вот анимальная, вот вегетативная. На вегетативное образуется гластопор, вот, и вегетативная сторона тоже формируется в сторону, на которую располагается центральная нервная система, только у гонопора эта сторона брюшная. И таким образом, вот такое вот сопоставление осевых соотношений вроде бы подтверждает, что спинная сторона кордовы гомологична брюшной стороне животных других типов, и там центральная нервная система, и значит у зародыша эта сторона одна и та же. Интересная эта картинка вот чем. Малахов здесь нарисовал развитие погонопор. На тот момент, когда он писал эту работу, вот, и когда он делал доклад на эту тему в этой же самой аудитории, я тогда был на 4-м курсе, вот, он тогда считал, что погонопоры это вторичный род. И он как бы хотел сопоставить кордовы с другими вторичными родами. Вот. На самом деле, как мы сейчас знаем, по крайней мере, как сейчас общепринято, погонопоры это кольчатые черви. Но картинка от этого ценности не теряет, а как раз наоборот, даже приобретает. Потому что у нас получается вот, отличное сопоставление хордового с кольчатым червем, вот, сегментированным первичным ростом, у которого нервная система централизована. Получаются такие же выводы, подтверждающие в некотором смысле гипотезу Дорна, что спинная сторона хордовых гомологична брюшной стороне первичного рода. С другой стороны, мы знаем, и еще Рикенбауэр в 1870 каком-то там году писал, что никакие эволюционные гипотезы нельзя основывать только на эмбриологических доказательствах, потому что раннее развитие слишком изменчиво. Поэтому отрицательные эмбриологические свидетельства не имеют никакой цены, а положительные имеют цену только если они подтверждаются данными сравнительной анатомии или палеонтологии. В том числе и осевые соотношения тоже на самом деле у разных животных довольно изменчивы. У головоногих моллюсков, например, насколько я знаю, вообще происходит полная инверсия анимально-вегетативной оси относительно расположения первичного кишечника и рта. Так что полагаться только на это, конечно, нельзя. А палеонтологических и всяких молекулярно-биологических подтверждений тогда не было, поэтому, вот, скорее всего, поэтому работа Малахова, хотя она и очень красива, но вот она привлекла, так я бы сказал, умеренное внимание. Но потом, в 90-х годах, начала развиваться так называемая молекулярная анатомия, то есть область биологии развития, которая занимается тем, что изучает области экспрессии разных генов, регулирующих индивидуальное развитие у разных животных. И вот тут гипотеза инверсии стала получать подтверждение на уровне молекулярной биологии развития. Но вот здесь вот нарисована бластула, скорее всего, это бластула лягушки. Значит, синим здесь обозначена область так называемого первичного организатора, который индуцирует, который в процессе гаструляции, точнее в конце гаструляции, индуцирует закладки нервной трубки, а сам является зачатком корды, первичный организатор, или шпермановский организатор, он же зачаток корды. Соответственно, это будущая спинная сторона. Ну а вот это будущая брюшная сторона, на которую эктодерма становится просто покровами и никакой нервной трубки не образуется. И здесь вот перечислены, значит, некоторые гены, которые в той и другой области экспрессируются. Вот это как бы спинные гены, это как бы брюшные гены. Например, вот в этой брюшной области, антинейральной, где эктодерма становится обычными покровами и не сворачивается ни в какую нервную трубку. В этой области, например, экспрессируются вообще у всех двусторонних симметричных животных несколько генов семейства, которое называется BMP, Bone Marrow Genetic Protein. Семейство это большое, речь идет не обо всех его представителях, но это сейчас, слава богу, не важно. Значит, есть некоторый ген, который кодирует некоторый сигнальный белок, вот белок BMP, он там диффундирует между клетками, связывается со специфическими рецепторами, вот рецептор, который сидит в клеточной мембране. И этот рецептор запускает там какой-то каскад сигнального взаимодействия, значит, в цитоплазме, который потом доходит до ядра и включает или выключает какие-то гены в ядре. Это продукт гена BMP, который на брюшной стороне экспрессируется. Это еще более интересный фактор, который называется хардин. Вот. Это один из нескольких факторов, которые экспрессируются на спинной стороне. Значит, вот у нас схема бластулы. Вот этот самый шпермановский организатор, он же зачаток корды, где синтезируется продукт этого гена, сигнальный белок, который называется тоже хардин. Вот, он распространяется, диффундирует по зародышу, и он связывается с белком БМП и инактивирует агент эгализма. Вот. Хардин белок там со сложной четвертичной структурой, он вот как-то захватывает этот белок БМП и делает так, что он не действует. Поэтому на спинной стороне, значит, фактор БМП не действует. Это вот типичный пример генов антагонистов. Вот, генов антагонистов, которые в данном случае обеспечивают дозовентральную палитность. Вот ген хардина активируется на той стороне, на которой накладывается центральная нервная система, то есть у кордовых на спинной. А ген БМП активируется на той стороне, где из эктодермы не закладывается центральная нервная система, то есть у кордовых и брюшных. Такая вот пара ожидания. Дальше возникают вот картинки вот такого рода, которые были получены еще в 90-х годах, собственно, 96-й год, дата нескольких решающих публикаций. Значит, вот как бы условный поперечный разрез через тело зародыша лягушки. Вот область закладки нервной трубки, где экспрессируется хардин. Вот, ханты. И вот это нервная трубка. Вот это как бы антинейральная область, где из эктодермы развиваются только покровы, и здесь фокусируются всякие другие факторы, в том числе БМП. В данном случае вот БМП-4. Вот. Ну а вот это дрозофил. У дрозофила на брюшной стороне экспрессируется ген гомолог хардина. Вот. У насекомых он называется вот так вот СОК, это значит что мастуляция, короткая мастуляция, потому что там какое-то нарушение мастуляции при мутации по этому гену, это сейчас не важно. Вот. Значит, у насекомых на брюшной стороне, то есть опять же где нервная система, экспрессируется гомолог хардина, а на спинной стороне, где нервной системы нет, экспрессируются гомологи, значит, гомологи генов БМП, но вот в данном случае этот гомолог называется ДПП, это декапендоклепик. Вот. Ну, здесь, в общем, названия генов не важны, важно в том, что есть четкое вот такое вот соответствие, причем оно касается не единственной пары генов, а довольно большого набора генов, которые там как-то взаимодействуют друг с другом и вместе определяют дорзовентральную полярность. Вот. Вот когда это стало ясно, то теория инверсии спинной и брюшной сторон тела снова стала очень популярной. Особенно после вот этой вот работы Дэша Фарента, это такой очень крупный немецкий исследователь в области эволюционной биологии развития животных. Вот, поэтому реально, как бы переоткрывателем инверсии, человеком, который подтвердил, что она есть, в литературе, как правило, считается Арен, хотя Малахов это сделал почти за 20 лет до него, но у Малахова не было никаких молекулярно-биологических подтверждений, а у Арента они были. А современная наука так устроена, что автором открытия считается не тот, кто фактически сделал это открытие и высказал гипотезу, а тот, кто подтвердил это открытие молекулярно-генетически. Вот. Ну, это схема зародыша дрозофила, вот он в экспрессии гена ДПП, который гомолог БМП. Это схема зародыша лягушки, вот область экспрессии этого же гена, гомологичного. Соответственно, и здесь она на одной и той же стороне, морфологически одной и той же, только здесь эта сторона спинная, а здесь эта сторона брюшная. Вот, вот значит, гены компактично подтверждают, что животные в процессе эволюции перевернулись. Но это просто более новое подтверждение, более новое и более детальное. Это качественно та же самая картинка. Вот, вообще есть большая серия таких работ. Это качественно та же самая картинка, вот позвоночная, вот дрозофил, вот еще добавлен кольчатый череп, платинериес, которому делают просто огромную серию работ, это самые Арнты и его ученики. Вот. Например, вот этот вот красный ген, он управляет дифференцировкой каких-то нервных клеток, там олигодендроцитов, каких-то определенных типов нейронов. В общем, это ген, характерный для центральной нервной системы. И вот, пожалуйста, вот у позвоночных он в нервной трубке. У позвоночных он экспрессируется в нервной трубке, а у кольчатого червя и у насекомого, хотя мы сейчас знаем, что это не близкие друг к другу животные, кроме того, что они первично ротые. Вот здесь и здесь, в середине брюшной нервной цепочки. Но вот серые — это области экспрессии гена PAX6, который вообще у всех двусторонних синтетичных животных экспрессируется в глазах, но не только и в нервной системе тоже. Вот. И, в общем, дальше идет большая серия таких подтверждений на уровне вот как бы молекулярной анатомии. Вот. Таким образом, с начала 21 века гипотеза инверсии дозальной и вентральной сторон тела у кордовых стала заново общепринятой. Ну, практически общепринятой, там есть некоторые оговорки, про которые я сейчас скажу. Вот. Вообще надо сказать, что большая часть работ вот, Детла Фарента и его школы, они очень сильно направлены на демонстрацию, там, со всеми современными технологиями, на демонстрацию общего плана строения у всех двусторонних симметричных животных, и первичнородных, и вторичнородных, и особенно в их нервной системе. Вот. Арент и его ученики совершенно всерьез считают, например, что трехраздельный мозг в членистоногих и, значит, мозг позвоночных, который, как мы знаем, развивается из трех мозговых пузырей, что это гомологичная структура. В 20 веке такое выглядело бы странно, но они так считают совершенно всерьез и опять же подтверждают данные по экспрессии разнообразных генов. Я их здесь не показываю, потому что слишком много всего. Вот. Но такие данные они активно собирают. Ну, конечно же, они считают, что нервная трубка Кордовых является самым непосредственным, в самом строгом смысле, уголовком брюшной нервной цепочки первичного рта. И опять же, там много эмбриологических подтверждений, они там показывают не только экспрессии генов, они там показывают, что есть общие механизмы миграции клеток, вот, при впячивании будущей нервной трубки и при формировании брюшной нервной цепочки. Это вот достаточно характерная картинка, где показаны особенности распределения, ну, там каких-то определенных клеточных популяций в центральной нервной системе, соответственно, почечка бычага, это почечный червь, это позвоночная. Вот, например, красные нейроны – это серотонинергические, которые выделяют серотонин. Фиолетовые нейроны – это двигательные холинергические нейроны, которые выделяют ацетилхолин. Еще какие-то цвета, соответственно, нейронов, которые реагируют на какие-то специфические антитела. Вот. И вот Аренд всячески упирает на то, что мы здесь видим очень общие картинки, и что таким образом эти два животных, в данном случае кольчатый червь и позвоночная, просто обязаны происходить от общего клетка, у которого уже есть не только центральная нервная система, но и головной мозг. И вообще вот от сложного животного, у которого уже есть центральная нервная система и головной мозг. Вот. Таким образом, вот этот момент, который я хочу подчеркнуть, вот, таким образом, теория инверсии дорзальной и вентральной сторон тела, в том виде, в котором она принимается Арендтом и его сторонниками, она жестко связана с предположением о сложном общем предке двусторонней симметричных животных. То есть вот общий предок в первичнородах и вторичнородах, он должен быть сложным. Он должен иметь довольно сложную централизованную нервную систему, нервную трубку или нервную цепочку, головной мозг, глаза, целом, сегментацию, иногда добавляют, что еще и сердце. Вот. Вот сторонники такого взгляда на вещи обычно считают, что все это у общего клетка у этого уже должно быть. Но это вот картинка из одной из множества работ, в которых излагается именно такая идея. Вот. Принятие теории инверсии в таком строгом виде означает необходимость сложного общего клетка белоты. Да, вот на самом деле заслуживающая внимания картинка. Это та же самая фактически гипотеза сложного общего клетка, которую нарисовал в 1933 году швейцарский зоолог Адольф Непп. Вот. Ну, это такой интересный был исследователь. Он наиболее известен тем, что разгадал загадку поворота внутреннего мешка у брюхоногих моллюсков, вот то, что мы называем торсионом, то, что раковина перевернулась на 180 градусов, это именно он объяснил. И он был таким наркологом идеалистического направления. Вот. И вот он в 1933 году нарисовал разные стадии развития общего предка всех целомических животных, и первичнородных, и вторичнородных. Во всех деталях нарисовал это вымышленное на тот момент животное. Вот значит, радиальное дробление, инвагинационная гаструляция, сквозной кишечник сразу с ортогональным отверстием, сегментация, целом, который образуется энтероцельным способом, во всех деталях. А потом он еще, я этого здесь не показываю, но потом он еще также нарисовал предполагаемого общего клетка хорда. Вот это та же самая идея, только без всякой молекулярной поддержки. Вот. Теперь немножко о том, какие здесь есть оговорки и сомнения. Ну, во-первых, люди, которые рассуждают так, как рассуждают Дэтлоф Арендт, но не то чтобы я критикую Арендт, он, безусловно, великий ученый и сделал очень много открытий. Но вот рассуждение ученых такого толка слишком прямолинейно. Вообще, как я вижу по литературе, в 90% случаев современные биологи считают, что если в двух органах экспрессируются одни и те же гены, там какие-нибудь характерные гены, регулирующие что-нибудь, то это хронологичные органы, и нечего тут попросту значит рассуждать. Вот. Хотя на самом деле это, конечно, не всегда так. Вот. Я позволю себе показать пример, тем более, что он тоже связан с проблемой смены сторон тела. Значит, вот есть ген, который... Но гены иногда имеют по несколько названий. Этот ген называется вот так, Тинман. Значит, Тинман — это, насколько я понимаю, персонаж сказки, который в русском переводе называется «железный дровосек». Вот. А ген отрегулирует развитие сердца. Вот. И называется этот ген так, потому что при выключении этого гена, значит, у дрозофила развивается очень маленькое сердце. Вот. Этот ген регулирует развитие сердца и у членистоногих, и у позвоночных. Естественно, при этом, поскольку очень нестановие сердца на спине, то он экспрессируется в области спины, вот, у нас в области брюха, но и там он является критичным для развития сердца, и, по-моему, там даже есть эксперименты, где нарушенное развитие сердца у дрозофилы, нарушенное из-за мутации этого гена, исправлялось продуктом этого гена, взятым от лягушки. То есть вот там такая степень габалогии. Вот. И значит, конечно же, это было истолковано как еще одно подтверждение того, что общий клеток галатерии уже не был сердца. Вот. И, естественно, заодно это подтверждает гипотезу инверсии спинной и брюшной сторон тела. Вот. Но при этом, например, известно, что тот же самый ген экспрессируется в развивающейся глотке у нематод. И когда это было открыто, то появилась вот эта вот работа двух британских ученых, которые, значит, обнаружили, что ген Тирман экспрессируется в глотке нематод, на полном серьезе предложили на этом основании пересмотреть всю классическую теорию зародышевых лесков. Потому что раз экспрессируется тот же самый ген, значит, глотка нематод должна быть гомологична сердцу, причем сердцу как членистоногих, так и позвоночных. Но это, в общем, мало похоже на правду, даже если... Вот. К тому же есть еще и сравнительно анатомические сомнения. Мы же теперь знаем, что самая примитивная форма – это ланцетика, а у него сердца нет. А сердце оболочки, хотя и есть, но вряд ли гомологично сердце позвоночных. То есть здесь, на самом деле, гораздо более логично предположить, что вот этот ген Тирман, он по каким-то физиологическим причинам выбран для того, чтобы регулировать развитие органов, которые устроены как мышечные трубки. И именно поэтому он развивается и в разных сердцах, и в глотке нематод. Вот. А никакой гомологии это в таком случае может и не означать. Но вот еще один пример такого рода, правда, уже не связанный с проблемой сторон тела, но он из важной работы, поэтому я его привел. Вот есть такое семейство генов DLX. И эти гены обладают тем свойством, что они экспрессируются у самых разных животных в дистальных отделах конечностей. Вот. Если, например, у дрозофилы выключить этот ген, то там не будет самых дистальных отделов лап. Вот. А у позвоночных мутация этого гена приводит к тяжелому росту кистей и стоп, при котором, допустим, не хватает пальца. Вот. И как бы тоже можно предположить на этом основании, если захотеть, что конечности позвоночных гомологичны конечностям членистоногих. Но при этом известно, что экспрессия этого гена также происходит на кончиках амбулакральных ножек у рыбаков. Амбулакральные ножки – это вырос цицелома, как мы знаем, который уж точно не гомологичен никаким конечностям. Но здесь, опять же, гораздо логичнее предположить, что вот этот ген по каким-то физиологическим причинам, да, которых мы пока не совсем понимаем, удобен для того, чтобы экспрессироваться на концах длинных выростов, какого бы происхождения эти выросты не были. Вот. И в таком случае это тоже о гомологии ничего не говорит. Последнюю картинку я взял из работы вот этого автора. Это очень интересный датский зоолог Клаус Нильсен. Вот. Он даже ввел на эту тему специальное понятие, к сожалению, как-то не очень популярное пока в литературе, но тем не менее ценное. Гомократия. Гомократия значит одинаковое управление, но сконструировано так же, как гомология. Вот. Гомократия – одинаковое управление. Это такой тип сходства между органами, который заключается в экспрессии общих генов. И только в этом. Гомократия может означать гомологию, может не означать. Вот те случаи, про которые я говорил сейчас, это, скорее всего, как раз гомократия. Вот. Упускать это из виду нельзя, потому что в этом случае получатся слишком прямолинейные выводы, которые иногда будут просто приводить ко всяческим абсурдам. Вот. И в этом смысле, возможно, Арнт немного увлекается. Хотя все равно его работа очень интересная. Прошлой осенью была статья, где он нашел у кольчатого червя, вероятно, гомолог хорд, мышечный тяж, который расположен там, где у хордовых расположена хорда, и опять же, в котором экспрессируется примерно тот же набор генов. Но про это я сейчас не буду. Вот. Вот еще одна картинка из работы Арнта, насколько я помню, из той же самой, где был, собственно, сделан вывод, что инверсия сторон тела произошла. Это картинка, на которой он пытается найти сравнительно-анатомические подтверждения для идеи, что вот мозг позвоночных с разными его отделами гомологичен мозгу не становится. Вот. Но это вот такой кузнечик, это вот Дани Орелио. Здесь, значит, эта картинка, она нарисована так, как будто нервная трубка обратно развернута. То есть вот если здесь нарисован просто мозг через станок, то здесь нарисована плоская развертка нервной трубки. Вот, и как бы оно выглядит похоже. Вот, но если посмотреться, эта работа старая, но она, на мой взгляд, хорошо характеризует значит, направление работы этой школы в целом. Но вот если смотреться, то, у меня возникают какие-то странные впечатления. В общем, странные какие-то впечатления. Вот, например, антенальный нерв, который расположен, ну, похоже, здесь на заднюю комису. Но как бы в тексте работы это, в общем, не обсуждается, просто похожая картинка. Или вот, например, вот здесь почему-то зачаток блокового нерва. Вот, почему только блокового, почему только он показан из 10 черепно-мозговых нервов рыбы. Но вот опять же непонятно. Я думаю, что если бы такую работу делал какой-нибудь классический сравнительный анатом конца 19-го, начала 20 века, то он бы, ну, озаботился бы, по крайней мере, подумал бы о том, как установить гомологию разных элементов, попавших на эти картинки, а иначе его работу просто бы не приняли всерьез, как, например, не приняли всерьез работу Гесслера, физиолога, который писал о происхождении позвоночника ракообразных. Вот. Но здесь никакого обсуждения нет. Здесь сравнивается просто вот две целые структуры, то есть фактически картинка с картинкой. Вот. И это как бы, ну вот, у работы этой школы высочайший технический уровень, там и электронная микроскопия, и разные способы прижизненного окрашивания клеток и прослеживания клеточных линий. Вот. И там тончайший анализ экспрессии генов. Вот все, вот в этом отношении все на высочайшем уровне. Но морфологические, ну, как бы морфологические гомологии толком не обсуждаются, а вот сравниваются картинки с картинками. Кроме того, что они внешне похожи, здесь, по крайней мере, у меня ничего осмысленного не получается сказать. Теперь неизбежно, значит, продолжая разговор о проблеме инверсии второго тела, вот, неизбежно нужно поговорить о полухордовых. Но полухордовые не самые близкие родственники хордовых. Вот когда я на одной из предыдущих картинок произвел вывод, что хордовые – это перевернутые примитивные вторичные роты, то на самом деле вот выражение «примитивные вторичные роты» там это как раз такая мелочь, в которой сидит дьявол, потому что совершенно непонятно, какие есть вторичные роты более примитивные, чем хордовые, даже если не говорить о совершенно размытом смысле термина «примитивность». Потому что, ну, не знаем мы никаких вторичных родов более примитивных, чем хордовых. Иногда на эту роль предлагаются витуликолии, ранний кембрийский тип, но это на самом деле довольно сомнительно. Журавлев, например, Андрей Юрьевич считает, что витуликолия это вообще не вторичный род, а полухордовый причем. Но об этом я сейчас не говорю. Вот. Но вот значит, полухордовые не слишком близкие, но все-таки родственники. У полухордовых, насколько я понимаю, нервная система в основном диффузная, там такое мощное нервное сплетение под их клетничным эпидермисом. Вот, там такое нервное сплетение, которое окружает все тело, поэтому у них почти нет органов чувств, потому что они чувствуют как бы всем телом. Вот, при этом у них есть два нервных тяжа вот, на спине, спинной и брюшной. Вот, у них есть спинной и брюшной нервные тяжи, при этом в спинном нервном тяже, по крайней мере на той стороне, которая всегда считается спиной, вот рот расположен на брюшной стороне, на той, которая всегда считается брюшной. Здесь об этом не очень легко судить, потому что это животное, которое проводит жизнь, роясь в норме. Вот на брюшной стороне расположен рот, и там некоторый один нервный тяж. На спинной стороне другой нервный тяж, и именно в этом спинном нервном тяже есть трубчатый участок. Здесь вот в области воротничка и только в этой области. Нервная система полухордовых имеет трубчатый участок. Вот. Значит, с экспрессией генов, регулирующих стороны тела, это у полухордовых вот уже в начале нулевых годов 21 века посмотрели, там картинка известная. Вот, сейчас не имеет смысла рассматривать эту схему целиком. Вот картинка про полухордовых, вот как поперечный срез полухордового, это вот рот, это как бы брюшная сторона, вот на ней рот, лазерные щели у полухордовых смещены в сторону спины. Вот. Вот на брюшной стороне один нервный тяж, на спинной другой. Вот. Вот на брюшной стороне у них экспрессируется хардин, на спинной стороне у них экспрессируется БМП. То есть эта полярность у них тоже есть. На брюшной стороне экспрессируется хардин, на спинной стороне БМП. Вот. Это означает, что хордовые являются перевернутыми даже по сравнению с полухордом. То есть это уникальная черта не вообще вторичного рода, как можно было предполагать, а именно хордовых. Хордовые перевернутые животные даже по сравнению с другими вторичными родами. Вот. Конечно, это опять из работы Арнта, из довольно ранней работы, но там в целом, скорее всего, он правильно видел картину. Вот, значит, Арнт говорит вот что. Вот у него нарисовано хордовое, то, что получится из хордового, если его перевернуть. Вот там нервная трубка, брюшная и спинная аорта, печеночный вырост. Вот, вот нарисовано полухордовое. Полухордовое нарисовано в нормальном положении. Вот, и вот что мы здесь видим. У полухордового тоже есть спинной и брюшной сосуды, при этом кровь у него течет по спинному сосуду вперед, по брюшному сосуду назад. То есть так, как будет у хордового, если его перевернуть. Аналоги печеночных выростов здесь направлены как раз в спинную сторону. Жаберные щели тоже смещены как раз в спинную сторону. И вот когда это было подтверждено еще и данными по генетике развития, то значит, ну Арнт уже и до этого был уверен, вот, то значит последовал вывод, что здесь вот есть четкая гомология, значит спинная сторона хордовых гомологична брюшной стороне полухордовых, соответственно брюшной нервный тяж полухордовых гомологичен нервной трубке хордовых, да, но при этом возникают две несообразности. Две несообразности. Про одну из них я сейчас говорить не буду. Значит, первая несообразность заключается в том, что род должен был каким-то загадочным образом переместиться. И вообще одна из главных загадок происхождения хордовых — это загадка перемещения рта. Но это я сейчас не готов обсуждать. Вот, потому что род-то вообще и у первичноротых, и у полухордовых тоже род расположен на хординовой стороне. А у хордовых на БМП стороне. Вот, как он переместился, что там чему-то аналогично, это очень сложная проблема в любом случае. Вот, а вторая несообразность, про которую сейчас как раз сказать нужно, то, что трубчатая структура-то, она у полухордовых расположена на спине. То есть на той стороне, которая должна быть аналогична брюху хордового животного. Вот. Это как раз, на мой взгляд, подтверждает то, что никакой гомологии между ними нет. Вот. Но, да, вот еще достаточно наглядная картинка из Малахова. Вот, здесь нарисовано полухордовое в нормальном положении, вот у него спина, вот спинной нервный тяж, и вот спинной нервный тяж имеет трубчатый участок. Вот. Это брюшной нервный тяж, который устроен проще и где никаких трубчатых участков нет. Вот. А это значит схема лазерника, но тоже в нормальном положении. Ну, в общем, не сказать, чтобы эта картинка свидетельствовала о явной морфологической перевернутости. То есть по части генов спинно-брюшной полярности да, а по части конкретных морфологических структур как-то не очень. Как-то вот чтобы прям перевернуть полухордовое, и из него получилось хордовое, такого нет. Ни морфологии нервной системы, ни расположение аналога хорда, стомахорда, скорее всего, это все-таки аналог хорда, а не стомолог. Вот. Но, в общем, так уж прямо эта идея инверсии не подтверждает. Значит, ну вот, рассмотрев эти факты, еще в 2000 году и с тех пор тоже продолжается большая серия работ, инициированных этой первой статьей 2000 года. Вот. В 2000 году Джон Герхард, американский эмбриолог, я его уже упоминал, высказал гипотезу, что, может быть, переворот был, то есть он, может быть, и был, но происходил не совсем так, как считал Сент-Элер и как считает Арнт. То есть Герхард считает вполне вероятным, что у общего предка первичнородных и вторичнородных нервная система была диффузной, просто нервная сеть, без всяких, не имеющих никаких нервных стволов ни на спине, ни на брюхе. Вот. А потом, соответственно, у кордовых и у некордовых просто произошла концентрация этой сети в нервной стволы, независимо на разных сторонах. Вот. А вот не так, чтобы было готовое животное, там вот уже с нервной цепочкой на брюхе, а оно потом перевернулось, и эта нервная цепочка превратилась в нервную трубку. Нет, стороны тела, ну, может, и поменялись, но с ориентацией нервной системы это напрямую не связано. Нервная система концентрировалась независимо и, скорее всего, даже позже, чем этот переворот произошел. Значит, Герхард вообще считает, то есть он выдвигает очень общее предположение, которое, может быть, даже станет правильным, если это как следует подтвердится. Вот, Герхард вообще считает, что области экспрессии регуляторных генов у многоклеточных животных, в принципе, намного более устойчивы, чем морфологические структуры. То есть, в данном случае он считает, что у первого густого симметричного животного, у белотерии, установилась вот эта вот полярность БМК-хардиновая. Есть хардиновая сторона, на которой экспрессируется хардин, и обычно развивается нервная структура. Есть БМП-сторона, на которой обычно экспрессируется БМП, и все. Эта полярность, это вот такая вот морфологическая константа, она ни в каких известных там случаях не менялась. А вот морфологическая эволюция на фоне этой уже установившейся полярности, такой координатной сетки, вот морфологическая эволюция могла уже идти по-разному. Там, у кого-то на спине, у кого-то на брюхе, у кого-то независимо. Вот. И тогда получается, что нет никакой прямой гомологии нервной цепочки с нервной трубкой. Вот. Я сейчас не принимаю ничью сторону, а говорю просто о том, что такая идея тоже имеет место. Ну вот я здесь выписал. И в любом случае здесь мы имеем дело не с одной гипотезой, а как минимум с двумя. Гипотеза Аренда и гипотеза Герхарда. Гипотеза Аренда — это прям гипотеза переворота сложного животного, что вот было животное с центральной нервной системой на брюхе, оно перевернулось и стало центральной нервной системой на спине. Вот. А гипотеза Герхарда, как я уже сказал, предполагает, что у общего предка нервная система была диффузная и не было концентрированных нервных стволов нигде, а возникали они потом независимо. И в этом смысле никакого переворачивания не происходило. Хотя БМП-сторона и хардиновая сторона, может быть, действительно поменялись местами относительно гравитационного поля. Вот. Здесь приходится, но здесь утрачивают смысл понятия брюшная и спинная сторона, и приходится как бы отдельно говорить, вот хардиновая сторона, на которой экспрессируется ген хардина, нейральная сторона, на которой центральная нервная система, вот, или верхняя и нижняя сторона относительно гравитационного поля, а вот еще ротовая сторона, на которой рот. И вообще говоря, получается, что это четыре разных понятия. Вот, и в этом на самом деле еще разбираться и разбираться. Вот косвенное подтверждение, про это я сейчас подробно говорить не буду, потому что это еще одна длинная история. Вот косвенное подтверждение, это сейчас, пожалуй, лучше начать не с этой картинки, а вот с этой. Косвенное подтверждение — это экспрессия генов продольной разметки, не спинно-брюшной полярности, а генов продольной разметки, которые относятся к семейству Холмс и определяют различия между сегментами. Вот. Значит, там есть целое семейство этих генов, они расположены кластером в хромосоме. Вот известно, я сейчас очень коротко про это говорю, предельно коротко. Они расположены кластером в хромосоме, вот известно, что эти области экспрессии этих генов расположены последовательно. Вот запустилась экспрессия гена COX-3, вот на этом уровне, и дальше она продолжается до спинного мозга. Здесь вот немножко дальше, сзади, запустилась экспрессия гена COX-3, дальше она тоже продолжается до всего спинного мозга. Дальше экспрессия гена HOX4, также вдоль всего мозга дальше. Дальше экспрессия гена HOX5, такая вот последовательность. Вот. При этом у позвоночных, здесь нарисована только нервная трубка, при этом у позвоночных все HOX-гены вообще экспрессируются только в продолговатом спинном мозге, вот граница между продолговатым и средним мозгом, это передняя граница их экспрессии. Ни в среднем мозге, ни в промежуточном, ни в переднем экспрессии HOX-генов нет. У членистоногих есть очень похожая граница между значит, тритоцеребрумом, задним отделом мозга, и передними двумя. Вот. А вот у полухордовых. У полухордовых тело состоит из трех отделов, да, в каждом своя пара целомов, хобот, воротничок и туловище. И вот как только начали смотреть у них экспрессии у хомогенов, сразу стало видно, что, видите, у них система экспрессии очень похожа на то, что у позвоночных, они в такой же последовательности запускаются. Вот сначала ген HOX2, потом немножко дальше назад HOX3, потом немножко еще дальше назад HOX4, вот та же самая схема. И они тестируют только туловище. Вот граница между туловищем и воротничком, на самом деле даже чуть дальше назад, на самом деле первая жаберная щель границей является. Вот здесь вот у них граница. Но как бы да, некоторые общие план строения налицо. А что это нам говорит с точки зрения гомологии морфологических структур? Ведь если делать буквальные выводы о гомологии, да, то у нас получается, например, что вот воротничковый отдел нервной системы полухордовых должен быть гомологичен среднему мозгу позвоночных. Там вот хоботный отдел, наверное, переднему мозгу, вот как бы так. То есть возникает как бы такой пучок предположительной гомологии, которые ничем толком не подтверждаются, и вполне вероятно, что они, может быть, и смысла-то особо не имеют. Просто эта система позиционной разметки, в данном случае с помощью HOX-гена, она сложилась эволюционно довольно рано, вот, а сама центральная нервная система, она и у тех, и у других складывалась потом по-своему. Вот на этой вот координатной сетке. Вот. Значит, Герхард считает, что ее генами спинно-брюшной полярности было примерно так. Система экспрессии, задающая эту полярность, сложилась рано, а морфологические структуры дальше возникали у кого как по-разному, но на той же самой координатной сетке, вот заданной соответственно градиентами концентрации продуктов этих генов. Вот. Но это просто фотографии области экспрессии, в данном случае гена HOX1 у полухордового. Вот. Но это такое забавное косвенное подтверждение того, что я говорю. Это не нервная трубка, цыпленка. Вот. Тут похожая пара градиентов. Вот здесь на спинной стороне нервной трубки цыпленка. На спинной стороне нервной трубки цыпленка экспрессируется ген БМП, точнее какой-то из генов БМП. А на брюшной стороне экспрессируется ген. Вот в данном случае Sonic Hedgehog, про который я еще не говорил, но это тоже такой известный тоже. И вот эта пара градиентов задает, значит, позиционную разметку нервной трубки, где экспрессируется БМП, там закладываются чувствительные и вставочные нейроны, где экспрессируется Sonic Hedgehog, там закладываются двигательные нейроны. Вот. Говорит ли это о гомологии с чем-нибудь? Да, скорее всего, нет. Потому что тут и ген-антагонист другой. Вот. И непонятно даже, какую сторону здесь с чем сравнивать, если пытаться гомологизировать это с позиционной разметкой полухордовых. А скорее всего гомологизировать это не имеет смысла, потому что здесь просто совершенно независимо то же самое градиент продукта БМП совершенно независимо был в другой системе, использован аналогичным образом в качестве инструмента позиционной разметки. Вот и все. Но, по крайней мере, мне такое объяснение кажется гораздо более правдоподобным, чем накрученность гомологии. Вот вокруг этого факта. С другой стороны, еще есть такой момент, что вот с этими двумя нервными стволами полухордовых, вот насколько я знаю из нейробиологических работ, вот у полухордовых есть спинной и брюшной нервные стволы, да. Но нервные стволы, это грубо сказано, на самом деле это просто пучки отростков нейронов, как у нервных узлов, как скопление тел вставочных нейронов, у них просто нет нигде. В этом смысле у них нет центральной нервной системы. Но вот тем не менее, вот спинной и брюшной нервные тяжи. Вот спинной нервный тяж у них преимущественно образован отростками чувствительных нейронов. Чувствительных. Именно поэтому здесь образуется трубчатая структура, потому что в области воротничка, она в области воротничка образуется, потому что в области воротничка здесь больше всего чувствительных структур. Вот. А брюшной нервный тяж образован преимущественно отростками двигательных нервов. Вот. И как бы что это нам дает? Мы вот знаем, что в спинном мозге позвоночных, да, на спинной стороне дифференцируются чувствительные нервы, на брюшной стороне двигательные нервы. Это гомология или нет? Или как? А здесь вроде бы наоборот. Здесь возникает путаница, которая, ну вот по мнению Герхарта, сторонники Арендта такие тонкие моменты просто не обсуждают, а по мнению Герхарта эта путаница легче всего решается как раз предположением, что у общего предка нервная система была диффузная, просто диффузная. А дальше где-то независимо возникают сгущения, для регуляции развития которых независимо использовались одни и те же генетические инструменты, поскольку набор этих генетических инструментов был уже у примитивных белатрий. Теперь, с другой стороны, приведу контраргумент к собственным словам. Вот, значит, очень тонкая работа, где много электронно-микроскопических данных по развитию вот этого самого трубчатого участка, который у полухордовых на спине и в воротничке. Вот смотрите, вот это вот развитие нервной трубки ланцетника. Ну вот он, начало нервной трубки, вот, типичный для ланцетника способ развития. Вот он сначала погружается, над ним смыкается этот самый эпидермис, а потом заканчивается замыкание нервной трубки. Вот это вот мезодерма, это эпидермис, и вот развитие ланцетника. А вот развитие трубчатого участка спинного нервного тяжа полухордовых. Это действительно поразительно похоже. Вот. До такой степени, что здесь даже механизмы движения клеток, скорее всего, те же самые. Хотя эта работа не экспериментальная, там просто электронная микроскопия. Но вот в самом деле поразительно похоже. А авторы этой работы были так этим впечатлены, что они вот таки пришли к выводу, что несмотря ни на такие молекулярно-биологические данные, все равно эти структуры гомологичны. Хотя это уже 2010 год, когда все факты, о которых я сейчас говорю, были известны. Вот. Меня заинтересовало, а как они, значит, при этом решили проблему этой самой БМП-хординовой полярности и что вообще сказали об областях экспрессии этих генов и об этой позиционной разведке. А ничего не сказали, они в этой статье этого даже не упоминают. Хотя дают ссылки на статьи, в которых это обсуждается. Как-то вот проигнорировали они это и все. Значит, для меня это не очень убедительно. На мой взгляд, здесь проблема вот в чем. Когда рассматриваются вот такие случаи, да, то в подавляющем большинстве, с некоторыми оговорками, но в подавляющем большинстве современных западных работ рассматриваются только две возможности. Если есть похожие структуры, да, то в подавляющем большинстве современных западных работ рассматриваются только две логические возможности. Или структура унаследована от общего предка, у которого она прямо в таком же виде уже была, да? Или это конвергенция, то есть независимо возникшее сходство, вообще никак не связано с общим происхождением. Слово параллелизм они не знают. То есть рассмотреть третью возможность, параллелизм, что это действительно сходство, возникшее независимо, но на основе общих, как иногда говорится, наследственных предпосылок. Такой вариант чаще всего даже не рассматривается. При том, что когда там всякий Осборн и хотя бы даже и Швальгаузен, когда они все рассматривали теоретические понятия параллелизма, то они не знали, что это за наследственные предпосылки такие, и только предполагали, что они есть. А сейчас мы эти предпосылки знаем. Это вот эти самые генопозиционные разметки, которые у всех общие. Там бывают некоторые другие вещи, но вот это мы знаем точно. Сейчас мы можем эти общие наследственные предпосылки пощупать. То есть сейчас понятие параллелизма становится, как бы, начинает выглядеть гораздо более убедительно, гораздо лучше подтверждаться само существование такого явления, чем в первой половине 20 века, когда это все разрабатывалось теоретически. А как раз то, что это игнорируется, как раз, на мой взгляд, приводит к логическим ошибкам. Приводит к логическим ошибкам. Рискну сказать, что в этой работе, скорее всего, так и произошло. Хотя техническая часть, само описание там сделано просто выше всяких похоров. Вот. Есть некоторые исключения. Есть, например, очень известный эволюционный биолог Нил Шубин, который Тиктарика описал. Вот. Он в последние годы пишет серию работ, в которых будет понятие глубокая гомология. Глубокая гомология по Шубину – это независимое возникновение сходных структур, но на основе, значит, общих генов, которая развитием этих структур управляет, например, в эволюции глаз под этим мнением. Но глубокая гомология по Шубину на 100% соответствует классическому понятию параллелизма или даже еще более классическому понятию гомоплазии. Но он предпочитает придумать сам, чем ссылаться на людей, которые раньше об этом писали. Как-то вот так. Хотя сами его работы очень интересны. Так.
Теперь, да, вот теперь, теперь я, собственно, подведу некоторый итог. Значит, вот основные сохраняющие хоть какую-то актуальность гипотезы происхождения небо-бутылких органов, ну, как я их вижу. Вот. Тут, в общем, пять гипотез. Вот. Мне остается их коротко прокомментировать. Значит, во-первых, гипотеза происхождения от ресничных шнуров. Имеются в виду полоски ресничных клеток, которые есть у диплевровообразных личинок. Вот у диплевровой, у тернария, более поздней личинки полухордовых, у разнообразных личинок иглокожих. У них у всех есть... У них у всех есть ресничные шнуры, вот, вот эти вот ресничные шнуры, и еще со времен там классических биологов начала 20 века, Вальтера Гарстенга, например, из этих ресничных шнуров, там каким-то хитрым образом сросшихся, любили выводить нервную трубку Кордовых, и вот Клаус Нильсен, которого я упоминал, до сих пор так считает, он очень любит эту тему. Но я это подробно не обсуждаю, потому что это как-то совсем не кажется убедительным, а убедительным это не кажется потому, что диплевровообразная личинка – это уникальный общий признак группы амбулакральных, в которую входят иглокожие и полухордовые, но хордовые не входят. Вот. И насколько я знаю, нет никаких сколько-нибудь убедительных свидетельств того, что такая личинка когда-то была у хордовых. То есть как бы можно предполагать, что все вторичные роды произошли, да, от какого-то предка, похожего на диплевровых. Но это чисто умозрительное предположение, которое толком не подтверждается ни эмбриологией, ни палеонтологическими данными. А палеонтологические данные заключаются в том, насколько я понимаю, что у всех ранние и средние кембрийских животных, для которых удалось хоть как-то изучить развитие, это правда в основном первичная рота, но во всех случаях, где удалось хоть как-то изучить индивидуальное развитие, оно оказалось прямым. А такой материал есть. Особенно по всяким влияющим животным. Вот. Так что, в общем, ну, есть там ученые, которые до сих пор выводят от ресничных личинок, там вот Клаус Нильсен, Торстен Лакалли, канадец. Вот. Но я это здесь дальше не обсуждаю, потому что на данный момент как-то непонятно, на чем эта идея, собственно говоря, основана. Значит, дальше гипотеза происхождения от брюшного нервного тяжа – это та же самая гипотеза Арендта, по которой я уже говорил, которая предполагает наличие сложного общего предка в какой-то момент перевернувшегося. Гипотеза независимой концентрации – это, соответственно, та же самая гипотеза Геркарта, про которую я тоже уже говорил. Гипотеза происхождения от идеально симметричного предка ее я сейчас обсуждать не буду, потому что здесь есть Александр Николаевич Кузнецов, современный сторонник этой гипотезы. Я не буду сейчас про это говорить. Единственное, что я скажу, что вот в чем слабость этой гипотезы в принципе. Она может быть интересна, может быть она даже найдет какие-то еще палеонтологические подтверждения. Но вот просто непонятно, как это проверить на уровне биологии развития. То есть просто непонятно, какой тестовый вопрос нужно сформулировать, касающийся молекулярной анатомии, чтобы эту идею или подтвердить, или опровергнуть. И чтобы при этом более простые объяснения не оказались более удовлетворительными. Вот я пытался над этим думать, у меня как-то пока не получилось. Вот, так что вот не знаю. Ну и гипотеза нервной трубки у полухордовых, про это я тоже более или менее сказал. Значит, подводя итог, я бы сказал, что реальная конкуренция сейчас в основном между вот этими двумя идеями, значит, гипотеза Арендта и гипотеза Геркарта. Вот, никакого окончательного согласия на эту тему нет, и это в какой-то степени дело вкуса, какую из этих двух идей принимать. Вот я сейчас напоследок покажу еще картинку из совсем недавней работы, вышедшей уже в этом году. Это такая Линда Холланд, американская исследовательница, специалист по низшим хордовым. Вот она рассматривает здесь еще одну пару взаимодействующих генов. Точнее, один из этих генов, это все тот же самый ген БМП, вот, область экспрессии БМП, у хордовых это брюхо. Вот. А другой ген называется нодал, и он действует в чем-то похоже на хардин, он экспрессируется по месту закладки нервной трубки. Вот область экспрессии БМП, область экспрессии нодал, это гены антагонисты, как бы все отлично, вот, которые маркируют в нашем случае, соответственно, брюшную и спинную сторону. Вот.
Вот появились данные по кольчатому червю. Кажется, все потому что сам Плотинеллис. Вот появились данные по кольчатому червю. Вот у него на спинной стороне ВМП, а на брюшной стороне, где не была цепочка, там, соответственно, экспрессия нот. То есть та же самая схема, только перевернутая. И опять получается, что кордовая похожа на перевернутого кольчатого червя. Значит, про насекомых здесь ничего сказать нельзя, потому что у них генной ноды просто нет, и эта функция выполняется какими-то другими генами, не гомологичными ему. Вот. А вот у полукордовых, ну, с иглокожими тут просто пока не доизучено, это я не буду комментировать. Там как-то вроде эта пара генов влияет на закладку лестничных шнуров, вот, но данные на эту тему такие невнятные, что комментировать, как мне кажется, рано. Вот. А вот у полукордовых интересно. У полукордовых на спинной стороне экспрессируется ПМВ, мы это уже знаем. А вот экспрессия нодал у него не на противоположной стороне, не на спинной, а она смещена назад и маркирует в основном вот заднюю часть туловища. То есть там этого антагонизма нет. И здесь логически возможно два объяснения. Или у полукордовых этот антагонизм между этой парой генов еще не возник, а у позвоночных и у кольчатых червей он возник независимо. Или же, наоборот, этот антагонизм был у общего предка, а у полукордовых он частично потерялся. Вот. Линда Колов, как видно из этой картинки, выбирает вот эту вот вторую идею, что этот антагонизм был у общего предка, а у полукордовых частично потерялся, потому что у них нервная система упростилась. Вот. Но на самом деле и первая идея, что у кольчатых червей и у позвоночных это взаимодействие сложилось просто независимо, но вот мне лично не кажется, что она менее убедительна, если бы не предубеждение, навеянное экологистикой, против того, чтобы отказываться рассматривать независимое возникновение чего бы то ни было вообще. Вот. В современных работах же очень неохотно рассматриваются сюжеты про независимое возникновение чего-нибудь. Всегда, когда только можно, про любой признак предполагают, что он наследован в готовом виде от общего предка. Но это в некотором смысле идейное наследие кладистики. Но, в общем, вот эта картинка заставляет задуматься. Вот. Потому что этот общий предок, он гипотетический. Вот здесь все правда, а этот общий предок домыслен. На самом деле у этого общего предка нервная система могла бы быть и диффузная, вот, и полярность БМП нодул могла просто вообще не установиться. Вот. Эта работа Линды Холланд интересна еще тем, что мне как раз появилась ссылка на работу Кузнецова о теории пятихордовых. Вот. Пока что первая в западной литературе, по крайней мере той, которая индексируется в Google Scholar. Вот там, где она говорит про гипотезу происхождения от радиально симметричных предков, там она ссылается на Кузнецова. Вот. Значит, теперь вот еще какой, на мой взгляд, есть аргумент, хотя тоже не бесспорный, в пользу того, что общий предок вторичных народов был все-таки простым. Значит, вот есть ксенотурбелла. Вот ксенотурбелла – это такой червячок размером около 3 см, покрытый ресничками, которого выловили в Северном море. Вот, открыто это животное было еще в начале 20 века. Дальше там, где-то в середине 20 века, датские зоологи ксенотурбеллу описали, мы посчитали ее ресничным червем, потому что по набору признаков она действительно очень похожа на ресничного червя. Вот, она покрыта ресничным эпителием. Вот, имеет слепо замкнутый кишечник в виде простого мешка, где единственное отверстие ротовое, никакого анального отверстия нет. Вот, значит, типичный кожно-мускульный мешок. И нервная система здесь не просто диффузная, а здесь вот идеально диффузная нервная система, самая простая, какую только можно вообразить для многоклеточного животного. Это равномерная сеть, которая расположена прямо под эпидермис, и больше ничего. Но здесь такая штриховочка, вот она отмечает место расположения этой нервной системы, и больше ничего. Не то, что никаких гаданий, там никаких нервных стволов, никаких тяжей. Даже у полухордовых нервная система гораздо более сложная по сравнению с ксенотурбеллой. Вот. Правда, у нее есть стадасы из турбины на весе. Но это вообще, насколько я понимаю, самый древний чуть-чуть многоклеточный живот.
Вот. И вот с одной стороны ее посчитали, значит, плоским червем, ресничным червем. С другой стороны, с самого начала было понятно, что она по ряду признаков довольно странная для ресничного червя. Эти вот продольные борозды, это скорее всего чувствительные какие-то структуры, хотя толком про это пока ничего не понятно. И ее начали интенсивно изучать не так давно, лет 15 назад только. А с другой стороны, известно, что еще в 60-м году известный немецкий зоолог Эрик Райзингер, который много писал об эволюции нервных систем, в 60-м еще году опубликовал работу о том, что ксенотурбелы вторично роты. Основывался он при этом на тонких деталях строения, во-первых, ее ресничного эпидермиса, и во-вторых, спатоцистов, что и то, и другое похоже, соответственно, на ресничный эпидермис и на спатоцист, которые есть у личинок вторичноротых, причем не просто вторичноротых, а именно полукордовых и лапных, именно этой группы. Вот. Когда появились молекулярно-биологические данные, то, правда, не без проблем, но вот эта вот идея Райзингера довольно хорошо подтвердилась. Ксенотурбелла действительно попадает на внутренние вторичные роты, и действительно она оказывается там ближе к полухордовому и иглохордовому, чем к корду. Правда, она, если вторичные роты, то все-таки более примитивная, чем они. Вот, значит, ну, лично меня в этом убеждает такой факт. У группы амбулакрая, в которую, соответственно, входят, как я уже говорил, иглохожие и полухордовые, вот, у этой группы есть один общий уникальный молекулярно-биологический признак. Вот, у них в митохондриях, вот, но мы знаем, что митохондрии имеют собственный генетический аппарат, вот у них в митохондриях, не в ядре, а именно в генетическом аппарате митохондрии, есть одно изменение генетического кода, что там кодон, который у всех остальных животных кодирует метионин, у этих двух типов, и только у них кодирует изолейцин. Так вот, у ксенотурбелла этого признака нет. Она может быть и близка к амбулакрайе, но внутри этой группы не оказывается, в нее не входит. То есть ксенотурбелла это вполне такой хороший кандидат. Ну, это довольно обычная картинка. Здесь она рядом с амбулакрарием, но в эту группу не входит. Ксенотурбелла это такой довольно хороший кандидат, довольно примитивного вторичного ротора. Вот, ну а ксенотурбелла очень примитивна. У нее нервная система устроена даже проще, чем у так называемых бескишечных ресничных червей. Вот. И таким образом, вот если подтвердится, что ксенотурбелла это примитивная вторичная рота, то это очень сильное подтверждение гипотезы независимой концентрации. Другой вопрос, что там все непросто, потому что на палеонтологические данные в случае с ксенотурбеллой рассчитывать не приходится, там просто нечему сохраняться. Вот. А молекулярные данные неоднозначны. То есть вот на данный момент ни одна из версий положения ксенотурбеллы не получает прям вот такой сильной поддержки, чтобы она стала решающей. Да, ближе к вторичным ротам, но где она там в кусте вторичных ротов? Есть результаты, где получается, что она ближе к амбулакрариям, есть результаты, где получается, что она скорее базальная вторичная рота. Вот. А есть даже такие работы, где говорится, что ксенотурбелла это даже и не базальная вторичная рота, а базальное двустороннее симметричное животное. Более примитивные, чем остальные галатерии. А к этому еще присоединяется проблема филогенетического положения собственных бескишечных ресничных червей, ацеломор, вот, которые часто объединяются с ксенотурбеллой по тем же самым молекулярным данным. И часто их объединяют даже в группу ксеноацеломорфа. Но вот каково положение этой группы, то ли это все-таки вторичная рота, то ли базальные галатерии, то ли вообще как, вот, этот вопрос не решен. Потому что здесь, похоже, что даже молекулярная филогенетика оказывается на пределе решающей способности, и вот как-то вот результат колеблется то в одну, то в другую сторону. Но некоторое общее согласие по поводу того, что ксенотурбелла это наверняка вторичная рота, все-таки есть. И это хороший довод в пользу теории независимой концентрации. Вот. Но теория независимой концентрации. Значит, если ее принять, то из этого как минимум два сильных последствия будут проистекать. Во-первых, она потребует отказа от цикломерной теории происхождения двусторонних симметричных животных. Вот. Цикломерная теория Седжвика, где предполагается, что первые галатерии произошли там, от медузы, которая опустилась на грунт, ротовой стороной, и из выростов гастральной полости сразу образовались целомы. Это невероятно красивая теория. Вот. Это чуть ли не самая красивая, какую я знаю в сравнительной анатомии. Здесь вот придется от нее отказаться. Если только не предполагать, вслед за пекленишем независимое происхождение разных групп белотерий, но на это, по-моему, еще никто из современных заводов не решается. Хотя может быть решаться через какое-то время. С одной стороны. То есть это как первое следствие. А второе следствие то, что принятие этой идеи будет означать признание огромной воли параллелизма, по крайней мере, в эволюции нервной системы. Просто огромной. Вот если вспомнить, насколько похожа нервная трубка хордовых и эта самая трубчатая нервная структура полухордовых, там же поразительное сходство. Хотя нет никаких серьезных оснований для того, чтобы считать, что у общего клетка такая трубка уже была. Вот. Ну и с такими вот сюрапами мы сталкивались на каждом шагу. Там вот картинку про рыбу в клубничке я показывал. И все такое. Все эти данные Арнольдовской школы, их почти все придется объяснять параллелизмом в таком случае. То есть, если эта идея утвердится, то это будет признание просто огромной, колоссальной мощи параллелизма. О чем, кстати, еще в 40-х годах писал Алексей Алексеевич Заварзин в своих работах по нервной системе. Он говорил вот практически то же самое, что в эволюции нервной системы невероятно силен эффект параллелизма. Вплоть до того, что аналогичная структура независимо образуется в головном мозге насекомых и позвоночных. Вот. Но еще раз подчеркиваю, что никакого окончательного согласия на эту тему нет, и на данный момент эти две идеи в литературе функционируют скорее как равноправные, пожалуй, даже с небольшим перевесом в сторону точки зрения, то есть происхождения основного предка. На данный момент это так. Вот. Значит, ну да, это просто иллюстрация про четыре типа вторичнородных. Сейчас это все-таки скорее вообще принято, что четвертый тип вторичнородных — это ксенотурбеллиды. Вот она, соответственно, ксенотурбелла. Вот. Ну, вот, да. Почему же все-таки нервная система трубчатая, не знаю. Не знаю почему, но вот, видимо, опять же, если эта идея верна, то трубка — это не какой-то общий унаследованный признак. А просто и у полухордовых, и у хордовых, когда они оказались перед одной и той же адаптивной задачей сделать сконцентрированную нервную систему, они это решили вот путем погружения эпителиального пласта при ретокардиокомпрессионной дистилляции. То есть по каким-то своим инженерным соображениям выбрали одну и ту же эмбриологическую, так сказать, говоря словами академика Уголева, технологию. Мне это кажется вполне похожим на правду, но в данном случае это скорее просто моя мысль, потому что никакого серьезного обсуждения этой проблемы именно в таком контексте я в современных работах пока не видел. Но вот, как-то до этого еще не дошло. Может быть, дойдет, когда эта гипотеза станет более популярной. Вот. Теперь, значит, я обращусь к этой картинке. Ну, вот схема образования нервной трубки. Вот здесь у нас, собственно, нервный гребень. Вот. Это картинка из работы Питера Торгуда, британского эмбриолога, которая привлекла меня как раз тем, что Торгуд очень хороший эмбриолог, и он показывает два варианта завершения онтогенеза нервной трубки. Вот это вот как обычно у рыб и вообще у низших позвоночных. А вот это вот как обычно у птиц и у млекопитающих, грубо говоря, у высших позвоночных. Я не знаю, какое эволюционное значение имеет эта разница, по-моему, там это даже не обсуждается. Но вот просто в этом проявляется профессионализм эмбриолога, который обязательно учитывает разнообразие вариантов патогенеза. Значит, про нервный гребень история, насколько это предстает сейчас, про нервный гребень история более простая. Там нет таких глубоких корней и глубоких следствий, там более простая история. Сейчас я просто коротко расскажу, как я ее на данный момент представляю. Но это открыватели нервного гребня. Само понятие «нервный гребень» ввел Вильгельм Гис, которого ножки Гиса в сердце, и который был одним из представителей механики развития, то есть экспериментальной эмбриологии. Вот. Вклад нервного гребня в онтогенез черепа открыла Джулия Платт, американская исследовательница. Она в 90-х годах 19 века сделала серию работ на эту тему, где показала, что клетки нервного гребня, так называемые эктомезенхимы, принимают участие в развитии хрящевого черепа у акул, у хвостатых амфибий. Вот. Это потом получило некоторые подтверждения, в основном в работах американских морфологов, там, например, Ландакра. Вот. Но, значит, в целом эта идея тогда принята не была, в учебник не вошла. Вот. А насколько я знаю, Джулия Плат в итоге даже не получила постоянной ставки в университете. Никто не поверил, что хрящи могут развиваться из эктодерма, потому что не положено. Потому что должны они развиваться из мезодерма, и все. И после этого она вообще оставила науку, стала общественным деятелем, стала мэром какого-то небольшого города в Калифорнии. Вот. И ее до сих пор поминают как крупного деятеля в области охраны природы, говорят, что благодаря ей удалось сохранить калифорнийскую популяцию коалы. Вот. Но эмбриологию она тогда уже оставила. Вот. Но, значит, подтверждение вклада нервного гребня в формирование головы связано с работой Свена Херстадиуса. Вот. Это такой замечательный шведский экспериментальный эмбриолог. Он сначала вообще занимался иглокожими и ставил там очень тонкие опыты по изоляции разных, там, помечению клеток, по изоляции разных клеток, разных зародышей, ну, морских ежей. Вот. А потом, если я не ошибаюсь, ему предложили ставку в университете, которая требовала чтения общего курса зоологии. И, значит, там профессорам тогда требовали широты кругозора, надо было, чтобы он что-то сделал в области позвоночных. И вот тогда он решил заняться нервным гребнем. Вот. Вот он в 40-х годах поставил серию чрезвычайно тонких микрохирургических опытов, где вот, там нейрового аксолотля, он разные части нервного гребня микрохирургически удалял, перемещал. Вот, там вот целая серия разных опытов в разных вариантах. И ему так и удалось однозначно показать, что, собственно говоря, весь череп, за исключением затылка и слуховых капсул, формируется из нервного гребня. Вот с тех пор это стало общепринято. Но сейчас нервный гребень вообще очень популярная тема. Да, это вот, значит, список структур, которые из него образуются. Ну, там спинномозговые ганглии, в которых чувствительные нейроны, ганглии вегетативной нервной системы, что интересно, не только симпатической, но и парасимпатической, и даже метасимпатической, которая в кишечнике. Я посмотрел работы на эту тему. Даже она тоже образуется из клеток нервного гребня, по крайней мере, у высших позвоночных. Вот, мозговое вещество надпочечников, но это понятно, это преобразованные симпатические ганглии. Швановские клетки, образующие миелиновую оболочку нейронов. Вот, некоторые сосуды образуются из клеток нервного гребня тоже. Причем, насколько я понимаю, как эндотелий, так и гладкие мышцы сосудов. Вот картинка, где прослежен вклад клеток нервного гребня в формирование сразу нескольких крупных сосудов и даже межжелудочковой перегородки. Но, значит, что там еще? Адонтобласты, пигментные клетки, некоторые адипоциты, клетки жировой ткани. Ну и самое главное, конечно, это такая достаточно общая картинка. Просто обзор типов клеток, которые из него образуются. Вот. Ну, самое главное, конечно, череп. Это вот спинальный ганглий, швановские клетки, симпатический ганглий. Самое главное, конечно, череп. Вот, но про это, значит, в этой аудитории даже не имеет смысла подробно говорить. Вот, вклад нервного гребня в череп. Эту картинку я уже показывал тогда, когда говорил про сегментацию головы, но сейчас здесь мне не имеет смысла обсуждать подробности, просто есть факт, что имеется несколько потоков клеток нервного гребня, причем таких достаточно дискретных потоков, которые дают вклад в разные части черепа. Вот. Это я как раз в начале доклада упомянул работу Гросса и Ханкина, где под этим углом зрения разбирается анатомия черепа в порцевой лягушке. Вот. Но это более ранняя работа Ханкина с Олсеном про череп жерлянки, тоже как бы сегментация черепа жерлянки из разных потоков нервного гребня. Вот. И, значит, в 2000 году эмбриолог Брайан Холл опубликовал работу, в которой предложил на основании всех имеющихся данных считать нервный гребень четвертым зародышевым листком, потому что действительно это такая огромная и самостоятельная структура. Вот. И, собственно, да, древо кожевых тут устаревшее, потому что оболочники еще дальше от позвоночных, чем алцидник. Вот. В общем, предложил считать нервный гребень четвертым зародышевым листком, после чего это, в общем, сейчас можно сказать, общепринято.
ну, большинстве алгоязычных работ так и считается необновение четвертым зародышевым листком. Но, собственно, само понятие зародышевого листка, оно, скорее всего, является достаточно произвольным. Еще в начале 20 века были авторы, которые говорили, что не надо приписывать зародышевым листкам какого-то мистического значения, это понятие скорее топографическое. Ну, как бы вот мне лично эта идея близка. Но почему бы и не считать его четвертым зародышевым листком? Значит, ну да, современное родословное древо, вот на котором, значит, на эти детали сейчас не стоит обращать внимание, про ранги, ну, современное эволюционное древо, на котором оболочники ближе к позвоночным, чем ланцет. Ну да, и вот еще в 2001 году очень крупный китайский палеонтолог Юн Юаньчен предложил вообще переименовать группу, которая относится к позвоночным, группу Кристозоа, животные с кендом гребнем. Это общепринятым не стало и употребляется сейчас в основном в работах самого Чена, ну или тех, кто его цитирует. Но само по себе как бы все же показательно. По крайней мере, вроде бы все согласны с тем, что гребный гребень — это один из главных признаков подтипа позвоночных. И вот откуда же все-таки оно взялось? Значит, насколько я понимаю, здесь ситуация такова. Во-первых, судя по современным данным, попытки найти гомологи нервного гребня у ланцетника к успеху не привели. У ланцетника нет никаких сколько-нибудь бесспорных гомологов нервного гребня. Например, чувствительные нейроны, которые, скорее всего, гомологичны чувствительным нейронам, тем, которые расположены у нас в спинальных ганглиях, они у ланцетника расположены внутри нервной трубки. Вот. То есть, в общем, нейробиология ланцетника исследована хорошо. Там есть такая сводка 2005 года с участием Торстена Лахальда. Вот. Нейробиология ланцетника изучена хорошо. Нет у него гомолога нервного гребня, по крайней мере, не самим. Дальше, естественно, стали искать этот гомолог у оболочников, зная, что оболочники ближе к позвоночным, чем ланцетник. А здесь возникает достаточно интересная штука. Особенность оболочников, выделяющая их среди других вторичных родов, в том, что у оболочников развитие мозаичное. Вот мы знаем, что эмбриональное развитие бывает эволюционное и бывает мозаичное. Эволюционное — это при котором судьба клеток вероятностная и могут в зависимости от ситуации более или менее легко меняться. И мозаичное — это когда судьба каждой клетки предопределена с момента дробления, так что из нее может развиться только какой-то совершенно определенный орган, как, например, у спирально дробящихся животных. Вот у оболочников развитие мозаичное. Это, естественно, не имеет никакого отношения ни к каким спирально дробящимся животным, это возникло независимо. Значит, дробление у оболочников на самом деле не радиальное, как вот у длиннокожих и у ланцетников, а билатеральное, то есть с самого начала двусторонне симметричное. Это, вообще говоря, для животных с мозаичным развитием типично. Вот у коловраток развитие мозаичное и дробление билатеральное, у нематод развитие мозаичное и дробление билатеральное. Хотя все это, естественно, независимо возникшая ситуация. И вот у оболочников так же. То есть, как бы из дробящегося яйца начинает сразу вкладываться план строения будущего животного без всяких этих промежуточных шарообразных стадий. Особенно у аппендикуляри это важно. Но здесь вот остыть. Значит, почему это важно? В случае, когда дробление мозаичное, да, можно составить карту этого дробления, дать каждому властомеру буквенно-цифровое обозначение, как это давно уже сделано, например, для моллюсков и для кольчатых червей, и посмотреть, какие органы из каждого властомера образуются. Для оболочников такая работа тоже сделана уже довольно давно, там составлены карты развития даже больше, чем 64 клеток, здесь вот, где уже больше 100 клеток. Но конкретно эта картинка из работы по развитию хорда, здесь большинство деталей нам не важны, но что важно? Значит, у астыгии на 64-клеточной стадии выделяется определенный бластомер, он называется бластомер А76, вот, который расположен, во-первых, рядом с закладкой нервной трубки на ее краю, и из него образуются пигментные клетки. Значит, этот бластомер и есть предполагаемый гомолог нервного гребня. Исследования экспрессии генов, насколько я понимаю, это подтверждает. Но здесь я генетических данных уже не привожу, потому что
Но генетика развития небного гребня изучена очень хорошо. На самом деле, может быть, даже слишком хорошо в каком-то смысле, потому что вот в последнем обзоре, который опять же вышел в этом году, Пол Трейнера, американского эмбриолога с каким-то соавтором, как раз про проблему происхождения небного гребня, которую я сейчас частично пересказываю. Там где-то 2/3 обзора посвящено чисто генетическим вещам, там разбору нервных сетей, то есть систем генов, продукты которых активируют или тормозят друг друга, которые работают в нервном гребне, а про морфологию непропорционально мало. Вот. Но, в общем, подтверждается эта гомология данными генетики развития. Вот. Но это вот, собственно, пигментные клетки, которые развиваются из этого бластомера у личинки Асклидия. Вот. А вот дальше, дальше что получается? Вот оболочники, ближайшие современные родственники позвоночных, вот у них есть один скромный бластомер, гомолог нервного гребня, у них это один скромный бластомер, из которого развиваются пигментные клетки. Вот. В то время как у остальных беспозвоночных пигментные клетки развиваются, как правило, из мезодерма. Здесь вот этот бластомер на себя развитие пигментных клеток перехватит, так что стали они из него формироваться. Вот. А потом, когда животные стали позвоночными, то вот этот зачаток, этот гомолог этого бластомера, он в некотором смысле взбесился и начал перехватывать на себя пути развития, ведущие к самым разным традиционным мезодермальным тканям, а особенно там, где это касается заново возникших органов. Из него стали развиваться там хрящ, кость, рыхлые соединительные ткани, и нервные структуры тоже еще, и вот что только нет. На мой взгляд, такой ход развития событий соответствует, хотя и не совсем точно, потому что когда это понятие вводилось, такого просто не знали. Как мне кажется, здесь применимо понятие, которое ввел в начале 20 века Владимир Михайлович Шенкевич, петербургский зоолог. Вот, значит, метаризис – смещение границы между зародышевыми листками. Когда, например, какой-то орган раньше развивался из одного зародышевого листка, а теперь развивается из другого. Там, вот выстрелка передней кишки, пример, который использовал сам Шенкевич, выстрелка передней кишки у каких-то одних ракообразных развивается из энтодермы, а у каких-то других из эктодермы. Вот, смещение границы между зародышевыми листками. С нервным гребнем, скорее всего, в начале эволюции позвоночных примерно это и произошло. Его граница расширилась, и он перехватил на себя много такого, что раньше развивалось или из мезодермы, или из обычной эктодермы. Вот. Это как раз шенкевичевский метаризис, только с той оговоркой, что здесь таким образом целый новый зародышевый листок образовался. Есть еще понятие, которое ввел такой эмбриолог, Владимир Мирзоленский, примерно с таким же значением, гетеробластия. Но оно меньше употребляется, скорее всего, потому что оно было преоккупировано. Гетеробластия Золенского – это тоже смещение границы между зародышевыми листками, но этот же термин употребляется где-то еще. Там в альвеологии так называется ситуация, когда вместо гаметофита развивается сразу новый спорофит. И, короче говоря, термин Золенского подзабыт, а вот термин Шенкевича хотя бы иногда употребляется. Но вот думается, что это оно и есть. Никаких гомологов за пределами группы альфа-торес, в которую входят оболочники и позвоночные, нервный гребень не имеет. Это чистое новообразование вот этой вот нашей группы. Даже можно сказать, что новообразование позвоночных. В этом смысле теория Глена Нортка, теория новой головы, так называемая, что вот при возникновении позвоночных возникла целая серия новых структур головы, сформировавшие в каком-то смысле целый отдел тела и в основном из нервного гребня. Хотя в этой теории сейчас многое устарело, но вот основная мысль, по-видимому, верна. Искать более глубокие гомологи нервного гребня похоже на то, что бесполезно. Это именно такой достаточно редкий пример такого вот огромного, очень масштабного морфологического новообразования. И теперь самое последнее, что я скажу. Вот характеристика позвоночных, которую мы обычно даем, вот у них есть позвоночник, есть череп, есть головной мозг из 5 отделов или из 4, есть сердце, почки, к этой характеристике теперь еще добавляется нервный гриб. Кроме того, в современной ситуации к этой характеристике добавляется еще один признак, а именно полногеномная дупликация. Вот, полногеномная дупликация. Ну, вот,
значит, это схема тех же самых Hox-кластеров, вот, генов продольной разметки, про которые я говорил. Вот, значит, гены эти обычно располагаются кластером, если только он не разорван. В оболочках, например, он распадается, но это сейчас не важно. Кластер, то есть группа плотно расположенных генов в хромосоме, обычно еще и в определенном порядке. Вот. Ну вот у ланцетника Hox-генов здесь показано 14, на самом деле 15, там с тех пор был открыт еще один, там дополнительная дупликация где-то произошла, но это тоже сейчас не важно. В общем, у подавляющего большинства животных Hox-кластер один, да, в какой-то одной хромосоме единственная группа генов. У общего предка хордовых, скорее всего, тоже был один. Но у позвоночных, по крайней мере, у большинства Hox-кластеров 4. Причем они частично дублируют друг друга, здесь вот некоторые гены попадали. Вот, но, значит, в основном они дублируют друг друга. Более того, там у четырех рыб происходит даже еще и дополнительное увеличение числа Hox-кластера. Так что у многих костистых рыб их 7, а у одного семейства, кажется, даже 8. Вот, значит, вот британский генетик Питер Холланд на рубеже веков 20-го и 21-го задумался над этим явлением. Вот, значит, понятно, что произошла какая-то дупликация, но что именно там произошло? Он начал смотреть данные по разным геномам позвоночных. Нет ли там каких-то аналогичных случаев удвоения генов, нашел таких случаев довольно много, когда у одних тех же позвоночных есть там 2, 3, а иногда даже 4 явно аналогичных гена с очень близкими функциями. Один такой пример мы все знаем, это гены гемоглобина, альфа и бета-гемоглобина. Вот. Но Холланд нашел таких примеров прямо много. И у него в результате получилась идея, которая сейчас является опять же общепринятой, что в начале эволюции позвоночных произошла полногеномная дупликация. Вот, прям, причем произошла дважды. Один раз при самом возникновении позвоночных, и другой раз, скорее всего, здесь уже немножко более туманно насчет того, какой именно момент, но в какой-то момент произошла еще раз. Вот, так что геном позвоночных по холоду даже не удвоился, а учетверился. Вот, и в статье, где это сформулировано, там в заголовок вынесен вопрос, являются ли позвоночные октоплоидными. Но вот получается, что в некотором смысле да. Хотя потом, как мы видим вот из этой схемы, многие гены попадали, так что увеличение генома получилось, конечно, геномом в 4 раза. Но все-таки у позвоночных генома довольно большое. Вот. Интересно, что Холланд на самом деле высказал эту идею не первым. Основные работы Холланда, вот решающие работы Холланда на эту тему вышли в 2002 году, а при этом еще в 1970 году вышла работа вот этого человека, японского генетика Сусуму Оно, «Эволюция путем генной дупликации», где была высказана, собственно говоря, та же самая идея. Вот, Оно как-то умудрился это открыть на кончике пера, что в начале эволюции позвоночных произошла полногеномная дупликация. Но тогда это особенно всерьез не приняли, но вот Холланд это подтвердил, и после его работы это уже стало общепринятым. Здесь вот Холланд на первом Петербургском университете. Вот. На эту тему там много интересного про то, как это все дальше развивалось. Вот есть, например, в 2013 году была такая работа, где швейцарские генетики умудрились у зародыша мыши выключить полностью два Hox-кластера из четырех. И они получили зародыш, у которого сердце развивалось без сердечного изгиба и оставалось однокамерным. Не двухкамерным, а однокамерным. Вот как предположить, могло быть когда-то у древнего клетка позвоночных. Но рассматривать это как рекапитуляцию или нет, это в каком-то смысле дело вкуса, но сам результат интересный. Сердце в виде такого однокамерного мешка, и на этом развитие останавливается. Причем это не в результате выключения каких-то генов персонально, а именно в результате того, что выключили вот два Hox-кластера, а и по два других оставили. Решили посмотреть, как само количество этих кластеров влияет. Ну так вот, это я к чему. Вот есть дополнительный общий признак позвоночных нервный гребень, и вот есть еще один дополнительный общий признак позвоночных – полногеномная дупликация. Не связаны ли они как-нибудь между собой? Скорее всего, связаны. И это некоторыми данными даже прямо подтверждается. Вот есть такой ген FOXD, есть такое огромное семейство регуляторных генов, семейство FOX,
Там много разных генов. Вот есть, так, вот есть такой ген FOXD, который, продукт которого обычно участвует в развитии нервной системы. У большинства животных этот ген один. Вот. Вот у ланцетника ген FOXD1, и он экспрессируется в нервной трубке. У оболочников этот ген FOXD тоже один. Он экспрессируется и в нервной трубке, и вот в этом бластомере, который дает пигментные клетки, которые наводят нервную клетку. А у позвоночных, по крайней мере у высших, на которых это хорошо изучено, этих генов три. FOXD1, FOXD2 и FOXD3. И между ними функции разделены. Первые два экспрессируются внутри мозга в каких-то разных частях. А вот FOXD3 экспрессируется в нервном гребне и в тканях, которые формируются из него. Разделение функций поселится только между генами. Такое довольно часто бывает. Вот. То есть такие данные означают, что признаки третьей связаны, полногеномная дупликация посодействовала образованию позвоночника четвертого замочечного листка, потому что в результате нее просто более-неволей возникли дополнительные генетические степени свободы, дополнительные копии генов, на которые можно было как бы передать возникшие новые функции. Вот. Вообще, скорее всего, сложность устройства позвоночных в какой-то степени объясняется этой полногеномной дупликацией. Но здесь вот северцевский эффект разделения функций, вот здесь он точен. Вот. Так что эти признаки еще и связаны. Но да, это вот картинка, но это на самом деле просто картинка. Она взята из обзора, не имеющего прямого отношения к теме. Это обзор про развитие глаз. Вот. Просто она уж очень наглядная. Вот. На шкалу здесь не стоит обращать внимания, потому что автор является приверженцем теории долгой скрытой докембрийской эволюции, которая не бесспорна, но это сейчас не важно. Ну вот, значит. Да, вот первое входит ветвь ланцетника, потом оболочники. И здесь вот 2R это общепринятое событие, общепринятое обозначение событий вот этой вот двойной полногеномной дупликации. 2R значит два раунда. Одно удвоение генома, и потом через короткое эволюционное время после него еще одно. Вот, событие 2R это общепринятое обозначение. Еще иногда обозначают вот так. Вот, и тут возникло тоже какое-нибудь старше общепринятое сокращение ВГД. Вот. Ну и значит, где-то в этот же момент сформировался и нервный гребень. Вот. А вот всякие сходства нервной системы позвоночных, центральной нервной системы с нервными системами других животных, они все-таки похожи на то, что в значительной степени параллельны. Но вот когда я полтора года назад делал здесь доклад про сегментацию и говорил, что сегментация головы позвоночных имеет общий план с сегментацией головы первичных ротовых, то тогда я как бы вот в конце говорил, что этот план может быть или унаследован от общего предка, у которого он уже был, или мог развиться параллельно, но тогда это очень сильный и глубокий параллелизм. Но вот сейчас я больше склоняюсь ко второму. Сейчас мне больше кажется, мне лично, что это все-таки параллелизм, но вот возникший на такой мощной наследственной основе, вот, которая заключалась в наборе градиентов регуляторных генов, одних и тех же генов, а большинство этих генов в сторонних симметричных животных одни и те же. Вот. Но, впрочем, здесь все равно пока больше непонятного, чем понятного. Вот, из непонятного и про что я сейчас не готов обсуждать, кроме положения рта, ну вот, например, была ли у клетка позвоночных атриальная полость? Джекрис считает, что да. С другой стороны, ну какие у позвоночных следы атриальной полости в развитии? С третьей стороны, есть ли атриальная полость у кембрийских органов? Там тоже далеко не все понятно. Я это сейчас не буду обсуждать, просто это хороший пример вопроса, на который мы не знаем ответ. Просто вот не знаем. А это довольно важно, потому что от этого может зависеть гомология многих органов. Ну и таких нерешенных вопросов в этой области довольно много. И вот на этом утверждении я, наверное, собственно, закончу доклад. Спасибо за внимание.
Ивашкина и Адамейка, вот это по поводу происхождения я много лет, собственно. Она на английском языке, в каком она, в каком году это? В 12-м, что ли, в 14-м, еще как-то. Там просто рассматривается то, что нервный гребень возник, но уже он начал возникать у ланцетника. Но там оценивают, есть нервный гребень у ланцетника и асцидии, это не собственно, у асцидии тоже нет нервного гребня абсолютно.
Нет, у гребня как в колонии.
У нее есть ген, который относится вот к нервному гребню. Вот. Но у ланцетника там что-то не очень ясно. Вот. И что этот нервный гребень возник в качестве пигментных клеток, которые у ланцетника были внутри, ну это складское место связано внутри нервной клетки. А вот уже асциды они стали выходить наружу, и как бы вот, ну, вот из этих клеток вот, возник нервный гребень. Это, кстати, нам ближе, чем вот просто с генами на то, потому что с генами как-то очень...
Ну, это может быть. Эту работу я, честно скажу, не знаю, спасибо за ссылку. Но сама идея, да, существует, что у ланцетника, когда волки нервного гребня находятся внутри нервной трубки, а потом они как-то вышли наружу. Эта идея довольно старая. Вот чувствительный нейрон, а ланцетника, собственно, про который я сказал, еще там есть мюллеровские, кажется, клетки, которые образуют аналог миелиновой оболочки, которые тоже мигрируют из нервной трубки. Но вот не знаю пока, что с этим делать, действительно, у ланцетника там что-то не очень ясно.
А, и еще вот.
Да.
А, вот. Сейчас я подарю. Вот, собственно, Малот и Чен, которые описали подробно эту Хэкуэлу,
да.
Вот, они вот эту, они предполагают, во-первых, у нее наличие от реальной полости.
Да.
Вот, а да. Во-вторых, они предполагают, что нервный гребень уже возник у нее, поскольку у нее есть ряд структур, которые производят нервный гребень.
Да,
органы чувств. А вы сказали, что он вот здесь как-то.
Но да, я сказал, что вот здесь, но я знаю, что Малов и Чен и коллеги Чена относят их и к УЭЛу, и Юму Назову, уже к группе Христозон. Но это вот как раз то обсуждение, чего я решил пока избежать, потому что, с одной стороны, есть Чен, который, собственно, я даже показывал эту картинку. Да, вот, с одной стороны, есть Чен, который относит всех Юму Назову к группе Христозон. Вот, и ХКВЛ, и Йонназона, потому что он говорит, что ну, жаберные дуги там точно есть, а из чего же они могли возникнуть, если не из нервного гребня? Значит, там был нервный гребень. Вот. С другой стороны, есть, например, тоже крупный китайский палеонтолог Дэвид Шу, который выделил тип петуликолий. Так он вообще отказывается считать Йонназона и ХКВЛ хордами. Он говорит, что это петуликолии, а хорда у них нету, только Хайкуифтис он соглашается считать хордами. Я вот честно не знаю, кто прав, и именно поэтому не разобрался еще в этом толком, именно поэтому не захотел это обсуждать сегодня. Вообще, на самом деле, если эта тема интересна, на всякий случай скажу, вот на кафедре теории эволюции теперь работает профессор Андрей Юрьевич Журавлев, крупнейший специалист по кембрийской фауне, который в том числе занимался и кембрийскими хордами. Может быть, можно его позвать, могу спросить. А так вот, вот честно своего мнения, у меня по ее назове пока что нет.
Еще вопросы есть?
А можно у меня комментарий сказать?
Да,
мне не совсем понятно, почему вы говорите, что этот самый ну, полухордовые, они не, так сказать, не что у них как это? Что у них можно считать, что они гомологичен переворот вот, на их основании. Да? Вот есть, ну, поперечный разрез, там, да, там можно что-то судить, но вот есть же такие, то есть наоборот, продольные разрезы, да, а есть же поперечные разрезы. А что такое? Что такое? О.
еще мышь отобрать.
Что?
Еще мышь можно отобрать.
Нет, зачем мышь? Вот, пожалуйста, ланцетник, значит, и, ну, какой-то этот червь, я не помню, кто там. Баленоглоз. Вот, пожалуйста, вот это его особый отдел, где он, куда у него скапливается еда, вот это его отдел с жаберными щелями, и абсолютно аналогично ланцетнику. Вот это как бы хорда, она считается, ну, хорда, ее вряд ли можно гомологизировать, так вот с этим. Но в то же время хорда ведь является производным пищеварительной системы фактически, да? И здесь тоже есть производная пищеварительная система, но это я не говорю. Вот нервная система, вот нервная система.
Нет, нет, а в этой статье с этой с пищеводной трубкой гомологизировали.
Нет, ну какая разница, что они в статье? Что они в статье? Мы можем тоже анализировать.
И в этой статье они, по-моему, говорят, как раз, что эти структуры не гомологично опакуются.
Это не важно, что они говорят. Важно, что можно увидеть из этого. Вот это индостиль, вот это индостиль. Они, по-моему, говорят там, это не они, по-моему, он, один Лова. Вот, и там как бы все нормально. И, пожалуйста, даже вот метаплюральные складки, а здесь тоже генитальные крылья. Пожалуйста, все.
Вывод о том, что хордовые перевернуты по сравнению с полухордовыми, следует исключительно из наличия БЛП хординовой оси. Если бы этого факта не было, мог бы быть прав Сергений Плавин, который действительно считал, что никакого переворота, который действительно считал, что спинная сторона полухордовых аналогична спинной стороне хордовых. Я не считаю этот вопрос окончательно решен. Просто из генетики развития следует так. А из морфологии достаточно неоднозначно, но, собственно, вот об этом я и говорю.
Нет, ну вот мне кажется, что то, что я сейчас показал, оно как раз свидетельствует более о том, можно, конечно, что-то найти, но на самом деле более свидетельствует о том, что в морфологии тут более однозначно переворот.
Я не уверен, что это более однозначно, потому что мы вот считали, что стомахорд ланцетника гомологичен хорде, да? Но, во-первых, он плохо гомологизируется по критерию положения, потому что по-другому...
Стомахорд интерахнёс.
Ну, да. Да.
Нет, стомахорд, он не гомологичен хорде, да? Но он просто показывает, что пищеварительная система может производить такие структуры, подобные хорде.
Да. Но, тем не менее, это оказалось не гомология, а аналогия. Может быть,
да, то есть стомахорд, он только с другой стороны отходит. Он отходит не...
Да.
Как
вы
черви
еще?
Есть эти. Я забыл, какие черви.
Кишечная хорда.
У меня вопрос маленький, да? 12-летний.
Что за странная стадия 110
И что там? Уже между 64 и статистию уже не синхронизированы.
Ну так это же естественно при такой мозаичности.
Да, я просто спрашиваю.
Да.
По 64 просто не все делится.
Да. Но при таком мозаичном развитии всегда рано теряется синхронность, потому что рано начинается экспрессия собственных генов зародыша. Это и у нематод так.
А что-нибудь, да, еще вопрос. Что-нибудь известно по поводу того, как, вот ладно, пусть зачатки нервного гребня у ланцетника где. Пигмента клеток глазков Гесса и в виде тел чувствующих нейронов, ладно. Потом нервный гребень как бы взбесился и полез во все стороны. Значит, насколько я понимаю, у круглоротых нет ни швабовских клеток, да? Значит, этого компонента нервного гребня нету, а меланоциты тоже не особенно расползлись. А локализуется, да. Строго в одном месте под кожей, да?
Да, да.
Вот. То есть как бы есть некие этапы этой вот прогрессивной либерализации, да?
Ну, скорее всего, так и должно быть.
Да. Да. Что-нибудь по поводу основы этой либерализации известно генетически? Чего они тут получили такую волю?
Но пока нет, потому что генетика развития круглоротых вообще еще не доизучена. Но я думаю, что это сейчас активно изучается. Но вообще как бы По сюжету так должно быть, что либерализация должна быть постепенной. Мне вот, например, интересно, но я пока ответа на этот вопрос не нашел. Вот у высших позвоночных из нервного гребня, судя по статьям, развиваются чуть ли не все вегетативные нервные системы, и симпатическая, и парасимпатическая, и метасимпатическая.
Ну да, я тоже.
А вот интересно, у каких-нибудь рыб там так же? Или там только симпатика из нервного гребня, а парасимпатика все-таки из эктодерма? Я пока не нашел ответа на этот вопрос, но если это окажется так, то это будет вот как раз наглядное подтверждение промежуточной стадии. Это
будет а вы, по-моему, вообще симпатические и парасимпатические, не так дифференцированные, я
это знаю. Но вот в этом надо поразбираться. Но это одна из возможностей получить часть ответа на ваш вопрос. То же самое, кстати, может быть и в черепе. Если посравнивать, у кого какие части черепа развиваются из нервного гребня, у кого из мезодерма, может оказаться разница.
Да, там к тому же напрашивается, что какие-то кости крыши черепа у одних классов развиваются нервного гребня, а у других мезодерма.
Вот да.
И как быть тогда с гомологией там каких-то, положим, темных костей, если они у одних из нервного гребня?
Вот да, мне это тоже пришло в голову, особенно глядя на эти изображения цыпленка, но я пока еще не разобрался.
Да, у цыпленка и у лягушки, и у летающих там какая-то другая картина.
Я пока слушаю, но некоторые идеи не могу утерпеть, все, что мне рассказали. Вот, потому что вопрос действительно интригующий. Но вот идея насчет того, почему нервная система трубчатая, почему есть нервный гребень, и почему это вот все так у нас есть. Да, ну вот если верить вот этим вот кладограммам, то ближайшими родственниками позвоночных, ну или черепных, или там крестозоев являются оболочники, асциды. Вот, одним из уникальных свойств оболочников является способность к вегетативному размножению. Вот, да, и не очень понятно, древняя она это нет, возникла она внутри типа оболочников. Вот, насколько я понимаю, многие считают ее возникшей внутри типа как некую такую причудливую специализацию. Хотя, вот, например, тот же Мартынов считает, что, например, вот способность к вегетативному размножению одна из таких вот базальных свойств белоперий. Ну так вот, возвращаясь к позвоночным. Ну, есть гипотеза Серпа, да, где он складывает червя. Да. Вот. А если предположить, что мы произошли от колонии, состоявшей, по крайней мере, из двух особей, одна из которых взяла на себя почти исключительно сначала нервную деятельность, то есть была организована как такой вот чувствующий зооид, и располагалась, ну там, в данном случае, на спинной стороне. Кожа ее полностью слилась с кожей материнской особи, энтодерма стала нервной трубкой, а, естественно, мезодерма потом начала все больше и больше принимать то самое участие, которое она принимает в настоящей мезодерме материнской особи в организме. Вот. Тогда понятно, почему есть нервно-кишечный канал. Он соединяет пищеварительные трубки зооидов. Вот, этот факт как-то мне не дает покоя все время, почему он существует. Да. Тогда все становится понятно, почему нервная система трубчатая. Она именно такой и может быть, потому что эта кишечная трубка есть, да. Зооида. Вот, никакой другой она быть не может. И совершенно понятно, почему есть нервный гребень. Это мезодерма зооида.
И геном дуплицировался у них, да?
По крайней мере, все встает на свои места. Конечно, идея безумная, но...
Идея про происхождение кордовых от колониальных оболочников, по-моему, есть у локальных какой-то из работ. Ну, как бы идея красивая, но я боюсь, что здесь такая же проблема, как и с теорией пятикордовых. Ее очень трудно будет протестировать на уровне биологии развития.
Три независимые я встречал группу на локале, еще два. Один какой-то венгр, еще наши на Украине, по-моему, придумали разные колониальные варианты.
Да.
А вот я еще хочу сказать, мне опять эти включения.
Это по поводу положения так. У хордовых. То есть, что вот у других вот род на этой самой, на стороне брюшной, а у них Но у них тоже на брюшной, но на самом деле это спинная сторона. Да? И вот как же он туда перелез? Но он перелез очень просто. Он мог перелезть вот, нет, лучше вот эту. Ну вот это вот, да, это животное вот, это катурноцистис, это вот то самое, ну, одно из животных, от которых Джефрис выводит хордовых животных. Ну так оно и нет, это, ну, это отдельный разговор, но в любом случае это он, Джефрис не читает его глокожих. Это нужно подчеркнуть, поскольку скажет, что он выводит от глокожих, Джефрис его глокожих не считает. Вот. А как получилось это животное? Вот Джефрис считает, что это цефалодискус, это тоже другое полухордовое животное, которое вот вместе с червями там, да, присутствует, и оно упало на правую сторону. Когда оно упало на правую сторону, то рот у него оказался на стороне, а не на, так сказать, ну вот, грубо, если спереди смотреть, вот был рот, да? А когда он упал, у него рот стал вот здесь вот, да? А изначально, ну он упал, поскольку на правую сторону, то рот стал вот здесь, да? А потом уже, когда он поплыл обратно, такое животное, да, когда вот оно поплыло, то рот перевернулся, она поплыла спиной стороной кверху почему-то, а рот перевернулся на брюшную сторону. Это все элементарно. То есть уже он вот из такого положения перевернулся, когда он был все равно либо сюда, либо сюда. А поплыла она, потому что она вверх направляла свою нервную систему, где были чувствительные глаза.
Можно у вас? Да. Просто я понял. А можно я скажу слово такое? Можно?
Нельзя. Все равно скажешь, давай.
Вот проблема сложного или простого предка, на самом деле это какая-то чуть не идеологическая проблема. Потому что, ну действительно, вот я даже в себе чувствую, что то мне хочется, чтобы предки были сложные, то чтобы были простые. Вот чего совсем не хочется, чтобы предок был похож на комочек протоплазмы, из которого можно делать все. Что вот это чего совсем не хочется. Но в принципе, вообще-то, если доводить это до логического конца, то идея сложного предка, то есть это можно так переформулировать, что мы хотим из сложной системы во всем получить простые следствия в маленьком количестве. Или наоборот, мы хотим из компактной системы во всем получить сложные последствия. Таким образом, в конечном счете, идея простого предка – это скорее идея, близкая идеалам европейской науки, когда все сводится к простым законам, из чего все выводится. А идея сложного предка на самом деле близка к идее божественного творения, когда уже создается что-то сложное независимо от нас, и потом некоторые довольно, ну, перевернули там все спины на живот. Вот так.
А идея полифилии и билотерии чему близка?
Идея полифилии и билотерии, это она скорее близка к простым аксиомам и сложным следствием.
Идея полифилии и билотерии, хотя бы Клемишев ее очень развернуто дает, но сейчас, как бы в мировой науке, она считается ересью. Никто даже не осмеливается высказывать эту идею в статьях, потому что, с одной стороны, господство кладистики, а с другой стороны, вот эта вот масса данных по биологии и развитию, которая показывает, что все у всех едино. Но, может быть, в каком-нибудь виде она еще когда-нибудь возродится в мизах. Тогда можно будет совместить и закономерную теорию, и всякие красивые идеи относительно происхождения вторичного рода. Но вот не знаю.
Не, ну это скорее идея простого предка, у которого сложное закономерное следствие, которое мы можем вывести.
Общий предок, да.
Да. Это, ну, так же, как идея экофинальности, это в конечном счете идея простого предка и сложных каких-то. Ну, да, нет. Идея множественного происхождения галатерии, это же, в общем, некая такая эпифинальность, да, что
мне кто-то затягивает. Это идея сложного потока.
Ну да, да, да.
Скажите, а теория независимого происхождения галатерии, героев, если не ошибаюсь, полипов, у которых есть и хобос-гены, и, видимо, ВМК и хардиновая стайлы, возможно, с другими маркерами. Как, в каком качестве они ее росла? В качестве уже ВМК или еще?
Ой, ну я довольно мало знаю про стекающих кишечных полостях, то есть я знаю там несколько отрывочных вещей. Я знаю, что у них есть довольно сильные элементы двусторонней симметрии в теле, особенно у коралловых полипов, которые вроде бы сейчас рассматриваются как самые базальные ветви. А лизоиды, наоборот, вроде бы самые молодые и продвинутые, у них есть некоторые уникальные признаки, не только морфологические, а, например, еще и линеализация митохондриальной ДНК. Вот. Малахов, вот этот ревертвёрд, считает, что элементы радиальной симметрии у стекающих вторичны, а у них был двусторонний симметричный клеток. Но вот как бы я не настолько разбираюсь в этой группе, чтобы иметь свое суждение на эту тему. Такая идея есть. То есть вот тогда получается, что у бегуняков радиальной симметрии изначально, а у стекающих вторичны. Боюсь, что больше ничего на эту тему не готов сказать.
Саш, может, ты подведешь итоги?
Почему?
Твое имя он больше всего упоминал в своем докладе. Так что отвечай за это.
Нет.
И нет, а да.
Нет. Там Холландов было как минимум три. Линда,
да. Иностранцы не считают. Не
нужно.
Давай, отвечай.
Что, на самом деле, мне очень понравился доклад, хотя докладчик заявил, что ничего здесь авторского нету, а все это некое как бы обзорчик, но как вы неоднократно видели, наш докладчик сегодня постоянно говорил, что там эти не додумали этого, и такой вопрос не ставится, и значит в 20 веке такого тупизма бы не допустили. Вот. Так что, конечно, авторская точка зрения здесь присутствовала в избытке, и это очень приятно, и в большинстве случаев я во всяком случае был с позицией докладчика согласен, за исключением каких-то, может быть, мелочей. Вот. И я не знаю, это говорит о том, что на нашей российской почве по каким-то причинам в меньшей степени. Ну, то есть мы меньше ушли от 20 века, да? Хорошо это или плохо?
Ну, у нас ЛДО вообще не
занимается. Нет, есть. Почему?
Кольца есть.
Есть, как ее зовут? Милена Кулакова.
Да, нет, Кулакова. Очень такое качество.
Ну, мощный, да. Ну, вот она прорвалась в 21
веке. Ну, мало.
Да. И один человек сюда еще не доехал, который занимается
ЛДО. Да.
Это все, что ты можешь сказать, да?
Естественно.
Нет, если я еще не забыл сказать, то...
Простите.
Ну, большое спасибо.
Вам спасибо.
Замечательно интересно все было.
Спасибо.